Время 8 часов 6 минут. Здравствуйте, вас приветствует Елена Лиховская.
Александр Плющев, здравствуйте.
И сегодня, разумеется, тоже о том, что произошло в небе над Ираном, будем говорить все 3 часа, вероятно, так или иначе касаться этих тем. Впрочем, мы того, что у нас было запланировано, это не отменяет во многом. Во всяком случае, спортивные новости и автомобильная рубрика в этом часе у нас на месте. Ну, а начнем через несколько секунд буквально с того, о чем пишет иностранная пресса и что она успела уже написать по самолету, который разбился в Иране.
На наш каравай рот не разевай. Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Здесь у нас Валерий Нечай, наш обозреватель иностранной прессы. Привет, Валера.
Валера, привет.
Да, здравствуйте.
Значит, успел ли ты посмотреть, что пишут про иранский самолет уже? В смысле, про украинский самолет в Иране?
Да, действительно, там пишут, но пока информации не так уж и много. Но вот что я могу сейчас сказать, вот, собрав данные по агентству ФАРА и СНА, это иранское агентство и так далее. Самолет летел из Тегерана в Киев. На борту было 167 пассажиров и вот по разным данным от 9 до 13 членов экипажа. Поэтому, судя по всему, выживших нет, потому что вот я вижу фотографии, которая была опубликована обществом «Красного полумесяца», там только обгоревшие обломки, да. Он пробыл в воздухе около 5 минут, это по данным сайта FlightRadar, и официальные источники говорят о том, что упал по техническим причинам.
Валера, какую марку самолета называют?
Что-что?
Марка самолета какая?
Марка это Boeing 737, и это важное дополнение на самом деле, потому что за последние несколько лет случилось несколько катастроф с Боингами, но правда 737 Max, но тем не менее, да, это даже привело к отставке руководства Боинга, потому что там ну, как бы были свои расследования. Но вот возвращаясь к этой истории, я посмотрел на табло аэропорта Ирана, и надо сказать, что вылет этого самолета был отложен на 1:20. Если посмотреть историю, то вот за последние недели такого большого отложения, да, они откладывали вылет этого самолета. Вообще ему 3.5 года, судя по данным FlightRadar.
То есть это новый самолет?
Да, он новый, судя по всему. И вот на видео, которое опубликовало вот это вот иранское студенческое информационное агентство, видно, что самолет вот светится. Нельзя сказать, там, вот он горит или нет, но вот первое предположение...
Очень похоже на то, что он горит. Да, очень похоже. Потому что съемка в ночи, вот эта любительская съемка вертикальной камеры, она в ночи происходит, там абсолютно темно. И, ну вот представьте, что в ночи вы видите самолет, обычно у него огоньки, вы видите, если он обычно летит. И это просто точки, или точка даже вместо самолета. Он не очень большой высоте, но он набрал какую-то высоту, это видно. То есть она, наверное, можно ее измерить сотнями метров, там одна или две, или три. Вот. И он ясно виден, то есть это, скорее всего, пламя.
Да, действительно так. Но вот, судя по всему, это набрал он высоту 8000 футов, в метрах это 2.5 километра.
Ну, значит, 25 сотен.
Это подарок FlightRadar, да. И вот как сообщает агентство ФАРА, сейчас глава иранских экстренных служб сообщил в прямом эфире, что спасти людей с лайнера не удалось из-за сильного огня. Вот это вот из последних таких,
да? Да, это важно. Валер, скажи...
Пока делать рано выводы о том, связано ли это с историей с иранскими, да, ударами и так далее. Судя по всему, как вот пишет и CNN и так далее, это не связано.
Скажи, пожалуйста, там уже появились какие-то версии о возможных причинах, откуда взялась история, я вижу, со сообщения со ссылкой на иранские СМИ, что это была, могла быть техническая неисправность, откуда это вообще взялось? И как могут так рано версии появляться?
Да, об этом заявили службы, представители службы аэропорта, вот этому вот агентству ФАРА иранскому, и дальше стали его цитировать. Пока официально все-таки высказываний нет, да, и расследование затруднено, как вот здесь говорят, из-за того, что очень трудно... пока еще разбираются с обломками, изучают обстановку и так далее. Надо отметить, что вот это странная довольно история. Журналисты звонили в Украину, в авиакомпанию, международные украинские авиалинии, да, авиалинии Украины, и там сказали, что пока не могут подтвердить информацию о гибели самолета, хотя фотографии появились там уже за несколько там, десятков минут до этого.
Ну и, собственно, на сайте Киевского аэропорта тоже сообщается, что ожидается его прибытие в Киев в 8 часов утра, и никаких других сведений нет.
Это уже стало обычным, когда официальные структуры, когда бюрократические структуры отстают от новостей, отстают от интернета, от свидетельств очевидцев. Мне кажется, этому давно пора перестать удивляться. Но когда-нибудь это пройдет, но не сейчас.
Ну да, вспоминаю, да, то же самое было в Петербурге, когда самолет упал, из Египта летел, нам через полтора часа рассказывали, что еще неизвестно где он.
Да, слушай, значит, еще хотел тебя спросить вот о чем. Значит, эта же история произошла через буквально несколько часов, да, или, может быть, спустя... считанные часы, скажем так, после обстрела иранцами базы в Ираке. И поэтому все это связывают так или иначе с событиями между, значит, Соединенными Штатами и Ираном. Там довольно много об этом пишет иностранная пресса, не конкретно об обстреле, а я имею в виду о взаимоотношениях. Буквально пару цитат про вот это развитие американо-иранского, значит, пока что, может быть, не самого горячего конфликта.
Ну, вот смотрите, американские издания, там, Los Angeles Times, New York Times, они сходятся с тем, к тому, что, ну вот, Иран пообещал ответные меры, и этого требовал верховный духовный лидер Айатоллах Хомейни. Собственно, это вот такое, скажем так, публичная реакция и была. Washington Examiner пишет, что действительно то, что на поверхности было использовано обычное вооружение, это не растяжки на дорогах, или не почти самопальные ракеты, которые использовались, да, иранскими группировками, это, условно говоря, такой официальный ответ. Но это не значит, что гибридного ответа, так называемого, да, потом не будет. И еще в пользу этой идеи говорит, что, ну, есть же диспропорция военной силы между США и Ираном. И официально вообще пока не говорится, говорится о том, что ни один из американских военнослужащих не погиб. Говорилось о некоторых иракских погибших, но пока вот нет подробной информации по этому поводу. Поэтому вот, например, Лос-Анджелес Таймс говорит, что, скорее всего, лидеры Ирана будут использовать в качестве отместки вежливых зеленых человечков.
А ты знаешь что? Я еще смотрю прямо сейчас Global Times CNN, это китайское издание. Оно верифицировано в Твиттере, это не фейк. Оно пишет, что в Иране землетрясение 4,9 магнитуды. На юго-западе Ирана, там находится атомная станция Бушер.
Возле АЭС в Бушере, да. Я тоже вижу такое сообщение. 4,9 балла.
Поступали. Другое дело, что подтверждение там, этих информаций.
Хорошо, Валер, мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Оставайся с нами, пожалуйста. Через пару минут продолжим.
Восемь часов 15 минут в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Все пассажиры упавшего в Иране украинского самолета погибли, утверждает иранское телевидение. По словам руководителя управления по чрезвычайной ситуации, все части самолета охвачены огнем. Сейчас спасатели тушат пожар. Фотографии и видео с места происшествия публиковали, в частности, представители организации «Красный полумесяц». Самолет вылетел из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров. Сообщается, что разбившийся лайнер был моделью Boeing 737. Представители авиакомпании сказали, сказал агентству РИА Новости, что сейчас они собирают информацию о произошедшем. Между тем, пока в самой авиакомпании Международной авиалинии Украины не подтверждает информацию о гибели своего лайнера. Ну, а тем временем, чуть ранее Ирак нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. По предварительной информации, жертв среди иностранного воинского контингента нет. В то же время телеканал Sky News Arabia утверждает, что погиб один офицер вооруженных сил Ирака и еще пятеро иранских военнослужащих ранены. Ракетный удар стал ответом на операцию американских военных против иранского генерала Касема Сулеймани. Она была проведена на прошлой неделе. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует выступить с заявлением по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В Твиттере глава Белого дома написал, что пока все складывается в пользу Вашингтона. Трамп уверен, что у США самые сильные и лучшие всех экипированные вооруженные силы. Чуть ранее президент провел совещание со своей командой по национальной безопасности. Мировая авиакомпания начинает вводить ограничения на полеты над воздушным пространством Ирана. В частности, свои самолеты в обход Исламской Республики уже направил перевозчик Singapore Airlines, а также Taiwan Airlines. Федеральное управление США по гражданской авиации запретило полеты над большей частью Ближнего Востока. Это коснулось не только Ирана, но также Ирака, Персидского и Оманского заливов. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Днем ожидаются небольшие осадки 0 плюс 2. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
У нас по-прежнему еще минутки три на связи Валерий Нечай. Мы смотрим так или иначе иностранную прессу. Еще один кошмар, который происходит в Австралии. И там совершенно неожиданные, ну, как кажется, неожиданные аспекты выясняются. Валерий специально подготовил нам кое-что об этом.
Ну вот смотрите, да, действительно, вот как пишет газета «Австралиан», вожди местных племен собрались на суд и решили, что на фоне сумасшедших там пожаров, которые бушуют с сентября, нужно уничтожить порядка 10 тысяч верблюдов, которые, как отмечается, пьют слишком много воды и наносят большой вред сельскому хозяйству там, вместе с пожаром, видимо. И поэтому верблюды будут отстреливать вертолеты. И ты прав, потому что на самом деле мы просто мало следим за этой ситуацией. Верблюдов в Австралии отстреливают, причем регулярно, начиная с начала 2000-х годов. Потому что популяция этих животных, она вот разрослась до неимоверных масштабов. Я просто хочу быть понятным правильно, да, я гуманист и верблюдофил, но дело в том, что сейчас по разным подсчетам верблюдов там от 300 тысяч до 750 тысяч. При этом в какое-то время, это порядка 10 лет, это было около миллиона, надо понять, у них нет естественных врагов, кроме человека. И, соответственно, они таким своеобразным таким галопом ходят по территории Австралии, уничтожают растительность. Вообще их сравнивают с саранчой. Потому что им нужно искать еду, вот они находят что-то и потребляют.
Плюс к всему. Слушай, еще какой на самом деле диссонанс с нашими стереотипами, да? Ну, мы представляем, что хотя и своенравное, но достаточно мирное животное, которое ест какую-то там колючку никому не нужную, вот, не пьет воду месяцами, потом придет, попьет ведро и уходит.
Главное, это то, что особенность верблюдов в том, что если они пьют воду из источников артезианских, эту воду потом в течение десятилетий пить нельзя, потому что она отравлена там их слюной и всякими микроорганизмами. Это такая важная история. На самом деле, там верблюды для австралийцев — это кошмар. Хотя их завезли туда в 19 веке 10 тысяч голов для того, чтобы транспортировать грузы. Правда, потом, понятно, появились машины и все остальное и так далее.
Ну, теперь 10 тысяч собираются отстреливать
10 тысяч верблюдов. Mm-hmm. Это много, ну, так, относительно. Да? В России только в одной Свердловской области на лето выдается право на отстрел 2000 кабанов. Только в одной области.
Не хочу жестко или по-черному шутить, но тем не менее в России, особенно где там, в Бурятии, мне кажется, есть опыт, как бы, как это сказать, утилизации верблюдов. Вот, наверное, правильно так сказать будет.
Силами местных шаманов.
Да. Вы знаете, верблюжье мясо едят, и на самом деле там часть вот уничтоженного мяса, в смысле верблюдов, идет на мясо, естественно. Это тоже один из вариантов. Вот на это надо обратить внимание.
Спасибо.
Впрочем, если вы хотите...
Да, договорились.
К сожалению, здесь нет Евгения Марковна Альбац, которая главный эксперт в Москве по Австралии. Но
а я думал, по верблюдам.
Хорошо,
да, спасибо, Валер. Валерий Нечай, наш обозреватель из Бангкока, был сегодня с нами на связи. Сейчас через несколько секунд о новостях спорта.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А дальше у нас по плану новости спорта. Алексей Осин здесь.
Здравствуйте. Ну, первая новость из числа тех, которые я хотел, с теми, которые я хотел вас познакомить. Дожили. Мария Шарапова получила вайлдкарт на открытый чемпионат Австралии. То есть специальное приглашение. Нет, в этом ничего плохого нет. Напротив, просто Шарапова сейчас 147-я ракетка мира. И по-другому
таким-то Мианну Курникову пригласят, хочешь сказать, ты.
Ну, я не знаю. Благо, хотя бы ее на стену вернуть в корреспондентской после ремонта. У нас дело в том, уважаемые радиослушатели, что уже...
Внутрички пошли, да.
Да, 2000 какого-то, уже не помню какого года, довольно долго висит календарь с Анной Курниковой в самых, так сказать, соблазнительных интерьерах.
И это стало большой проблемой для нашего отдела спорта, потому что постер исчез на время ремонта.
Ну, правильно, потому что мы его отклеили, потому что это уже символ. Кстати говоря, вот вы могли подумать, что мужская часть спортивного отдела, собственно, поместила на стену замечательную Анну Курникову. А нет, это Екатерина Маловичка. Ей привет, кстати говоря. Ну вот так вот, 147-я ракетка мира выступит на открытом чемпионате Австралии. На самом деле она могла туда пробиться через квалификацию, но вот решила в квалификации не участвовать. Ну и, пожалуй... Еще один, так сказать, едущий с ярмарки человек, известный в мире спорта, это Илья Ковальчук. Знаете, вы его затейливую историю. В этом году начал он сезон в Лос-Анджелес Кингс, после чего контракт с ним разорвали. Как-то уж довольно унизительно для такой звезды. Все-таки уважаемые ребята, вот в возрасте уже, да, они в своих клубах заканчивают карьеру, их провожают, а здесь вот так вот чуть не выставили на улицу. Ну, правда, вот Лос-Анджелес Кингс его выставил на улицу, а подобрал Монреаль. И вот два матча он уже сыграл за новую команду. Набрал, кстати говоря, 3 очка. В отчетной вот встрече Монреаль, правда, проиграл 7-й раз подряд, но Ковальчук 2 голевые передачи сделал. И провел, кстати, впервые с начала сезона больше 20 минут на льду. Ну и плюс к тому можно его поздравить с приобретением дома на Беверли-Хиллз за 11 с лишним миллионов долларов. В общем, непонятно, вроде как в Монреале живет, в Канаде, довольно севернее гораздо, чем Беверли-Хиллз, но вот, тем не менее, решил он такое вот приобретение сделать. Садио Мане стал лучшим футболистом Африки. Выступает он за Ливерпуль. Интересно, что на втором месте его товарищ по команде Мохаммед Салах. И на третьем Риад Махрез. Все они выступают в английской премьер-лиге. Мане и Салах в Ливерпуле, который все выиграл в прошлом сезоне. Ну, а Махрез играет за Манчестер Сити. Ну, многие спорят, кстати, вернется Алина Загитова в спорт. А она, как вы знаете, после того, как не слишком удачно выступила в первой половине сезона, отказалась уже даже от участия в чемпионате России, чтобы не пробиваться на чемпионат Европы и чемпионат мира. А чемпионат России – это такое отборочное соревнование, и миновать его никак нельзя. После того, как Загитова 6-е место заняла в финале Гран-при, она, видимо, решила, что вот тут вот бодаться с молодым дерзким поколением наших девушек, или девочек даже, наверное, правильнее будет сказать, не стоит. И, ну, это так многие посчитали. И решила приостановить карьеру. Именно так заявила Загитова, после чего началось. Наш знаменитый тренер Татьяна Тарасова сказала, что никуда она не вернется, мол, давай до свидания. Ну, не в тех словах, но тем не менее. Значит, поклонники Загитовой набросились на Татьяну Анатольевну, написали прошение о том, чтобы ее убрали из эфира Первого канала, где она комментирует фигурное катание с коллегой Сашей Гришиной. Еще один привет. Но вот возникли вот перепалки, в которых приняли участие, наверное, все уже просто. Вот все поливали друг друга разными словами в стиле Паниковского и Балагана. Вот это все было. А ты кто такой? А ты кто такой? А ты что выиграл? А ты что? Ты сначала иди выиграй, а потом мне будешь рассказывать. Ну, в общем, с одной стороны грустно, с другой смешно. И Загитова покамест выступала у Навки в ледовом шоу «Спящая красавица», что-то там с двумя королевствами. На последнем представлении, вот она заканчивает этот новогодний, ну, не буду говорить всякие слова, ну, какой там Голливуд, у меня елки, да, новогодний вот этот вот
перформанс,
да, и публика забросала ее матерчатыми солнышками. Обычно ведь этих самых плюшевых медвежат или всякие игрушки бросают на лед фигуристам. Uh-huh. А здесь вот такими солнышками. Точнее, все было трогательно. И сообщается, я к чему веду, что она возвращается в группу Тутберидзе, где, собственно, будет продолжать тренироваться. И тем самым вопрос о том, вернется она или нет, остается открытым. Ну, скорее всего, да. Иначе зачем возвращаться, зачем начинать тренировки, возобновлять их, вернее. Если потом не возвращаться. Вот такая вот интрига и детектив. Будет ли Алина Загитова выступать или не стоит уже ей? Ну, действительно, понятно, что она выиграла все, и чемпионат мира, и Олимпийские игры, и чемпионат Европы. В общем, все титулы уже в фигурном катании у Загитовой есть. Для чего вот так вот опять ввязываться в эти соревнования, в эту гонку фигурно-катательных вооружений с неясным результатом? Потому что ведь каждый новый старт, он ведет к тому, невыигранное, да, к тому, что на тебя все начинают так снисходительно посматривать. Ну, дескать, сверкнул ты на протяжении одного сезона, и все. Но надо сказать, что Загитова тем самым повторяет отчасти пути Лепницкой и Сотниковой, уже, так сказать, подзабытые фамилии, да, теперь?
Ну, они по-прежнему пользуются популярностью в новогодних шоу. Они же тоже участвуют, да, в новогодних,
конечно,
шоу.
Нет, в шоу, понятно, что в шоу для нее место будет в течение еще очень долгого времени, и это будет востребовано, это понятно. Кстати, тут давеча раскрыли секрет, сколько получают участники. В общем, за выступление, по-моему, 1200, что ли, вот им дают. По крайней мере, такие вот слухи ходят, если кому интересно.
Ну для, ну, коммерческих, да, выступлений, почему нет? Там, не, там нет, и 500,
да,
может быть.
Не, нет, общем, я просто... Нет, мало удивить. Нет, да, может быть, сколько угодно, просто рассказали...
Спортсмен высокого уровня, артисты высокого, если даже артисты уже.
Нет, я в этом случае не осуждаю и не обсуждаю, просто всегда всем интересно, кто сколько получает.
Да, да, интересно.
Правда ведь? Ну, поэтому я тоже вас решил порадовать. Вот эта тема всегда хорошо заходит.
Нет, слава богу, наоборот, я даже хочу порадоваться. Слава богу, что это там не
какие-то. Может, ты скажешь, копейки, что мало?
Может, да не, ну...
Понимаешь, он скажет, это мало.
Может, по их меркам,
ну,
мало.
Это же заодно, знаю, выступление, заодно, да, шоу, да, за один, да, вечер, нормально.
Если, ну, так... игла, чтобы их устраивала, чтобы они были довольны.
Соглашаются, значит, все, да, значит,
и все, люди ходят, покупают билеты.
Ну и под занавес еще одна новость. Наш нападающий Воронков, который два раза удалился в финале молодежного чемпионата мира, в эфире клубного телевидения «Акбарса», за которым выступает, разбил молотком камеру ТСН. Ну, вот та самая камера, в которую попала шайба, из-за чего не удалили, хотя должны были, по идее, канадского хоккеиста, и не дали нашим сравнять счет. И вот, значит, вот там он публично взял молоток и разнял. Лучше бы не удалялся, уважаемый ты, товарищ Воронков. Вот удалился два раза, причем совершенно немотивированно толкнул на вбрасывание соперника. Он тот грамотно поставился, но тем не менее. Удалился, и нам забросили шайбу. Вот хочу вот это сказать. И молотком тогда не надо будет размахивать. А надо, можно было бы размахивать клюшкой, не сидя в штрафном боксе, а уже непосредственно на льду.
Спасибо большое, Алексей Осин. Новости спорта. Через 5 минут мы продолжим уже автомобильной тематикой.
9:30 в Москве. В студии Яков Широков. В эфире новости. По меньшей мере 170 человек погибли в результате крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Об этом говорят представители иранского управления по чрезвычайным ситуациям. Боинг 737 направлялся в Киев, но упал практически сразу после взлета. Спасатели говорят, что сейчас обломки лайнера все еще горят. В компании Боинг, в свою очередь, заверили, что изучают информацию о случившемся. Но и несколько минут назад поступило сообщение МИД Украины. Ведомство признает гибель самолета, а также пассажиров и экипажа лайнера. А свои выводы МИД Украины основывает на предварительных данных авиакомпании Международной авиалинии Украины. По также предварительным данным авиакомпании, об этом только что сообщило агентство Интерфакс, пассажиры и экипаж самолета погибли. Точное число погибших пока не называется. А тем временем посольство России в Иране выясняет, были ли россияне на борту упавшего самолета. Все это происходит на фоне обострения ситуации в ближневосточном регионе. Минувшей ночью Иран нанес удар по двум базам в Ираке, где находились американские военнослужащие. В Пентагоне, впрочем, заверяют, что никто из их подчиненных не пострадал. Корпус стражи исламской революции предупреждает американских союзников от поддержки Вашингтона ударов по Ирану. Тегеран угрожает странам, которые предоставляют базы для возможных операций американских военных. Представители корпуса добавили, что минувшей ночью удар нанесен был по двум базам. Сама операция называется «Мученик Сулеймани». Она стала ответом на убийство иранского генерала в районе аэропорта Багдада. Опять же, срочное сообщение из Тегерана. Иранское телевидение утверждает, что в результате ночных ракетных обстрелов были убиты по меньшей мере 80 человек. Точную информацию они пока... Откуда эта информация, они пока не сообщают. Ответный удар со стороны Ирана был ожидаем. После убийства генерала Сулеймани об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
Президент Трамп, как главнокомандующий, прежде всего обязан обеспечить безопасность американцев. Дипломаты и военнослужащие США на Ближнем Востоке находятся под угрозой неминуемого нападения сторонников Сулеймани. Если бы мы не предприняли решительных шагов по его ликвидации, то сотни американцев были бы убиты. А вы бы спрашивали меня, почему мы его не устранили.
В ближайшие часы ожидается официальное выступление по поводу сложившейся ситуации президента США Дональда Трампа. Ну а цены на нефть тем временем растут на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Марка WTI минувшей ночью дорожала до $65 за баррель в ходе торгов. Рост составлял около 4%. А в свою очередь азиатские биржи отреагировали на обострение ситуации падением основных котировок. Оно составляет от 1 до 3%. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в столице ожидаются небольшие осадки, 0 плюс 2. Следующий выпуск новостей уже через 15 минут. Яков Широков, служба информации в Москве.
То, о чем не говорили по радио.
Побег Карлоса Гона. Невероятные подробности в блоге Василия Головнина.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
В среду после 13 часов слушайте программу «Ламповые времена» с Дмитрием Маликовым и Никитой Василенко. Часть пятая. Десятые годы. В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет независимый политолог Дмитрий Орешкин после 17 часов. В среду в вечерней программе «Айтим» журналист, координатор и менеджер гражданских проектов «Диссернат», «Последний адрес» и премии «Редколлегия» Сергей Пархоменко. «Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» – в среду после 8 вечера. В среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» Татьяна Кирилловна из Абвагадейки. Она же создатель и бессменная ведущая легендарной программы, журналист Татьяна Черняева. Не пропустите!
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Красна изба пирогами, а страна врагами.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков у нас в эфире. Доброе утро, Макс.
Привет, Максим.
Привет.
Значит, мы вчера со Слоняном уже начали немножко говорить о том, какие машины появятся на российском рынке в 2020 году, какие ожидаются. Но говорили в основном о кроссоверах, чуть-чуть о кроссоверах. И скорее Сергей посвятил свое выступление тому, какое значение придает компании и какое значение вообще кроссоверы имеют на российском рынке. Что появится из машин, может быть, других классов? И, очень важно, почем, в каких ценовых диапазонах? Вот что я хочу спросить у Макса.
То есть, немножко что-нибудь рассказать людям, у которых еще остались деньги, да? Давай.
Или у которых есть надежда на их появление.
Да, ну, это надежда всегда хорошо, тем более, что в этом году, в 2020-м, не только среди кроссоверов, которые, конечно, будут завоевывать все больше и больше пространства, но и среди обычных легковых автомобилей, которых когда-то было абсолютное большинство, а сейчас все меньше становится, тоже будут новинки, причем очень, на мой взгляд, интересные. Я вот сейчас езжу на новой Сонате, например, которую, наверное, живьем мало кто еще видел. Это очень Hyundai Sonata, очень красивый и очень такой сексуальный, я бы сказал, автомобиль, который вот только-только вышел в декабре на рынок, и это одна из главных новинок вот такого большого сегмента. И в этом же году, в наступившем, появится новая Optima Kia. То есть собрат и одновременно конкурент этой машины.
Максим, ты можешь еще сразу заодно примерные цены назвать?
Ну, по Сонате цены не примерные, они известны. Пока у нас только машина с мотором 2,5, будет еще двухлитровый. 2,5 это все-таки уже 180 сил, дорогая машина. А 1 700 000, даже там с хвостиком, это минимум. И 2 миллиона максимум.
Угу.
Вот такой разброс цен. То есть, поэтому я говорю, что это все-таки разговор для людей, которые готовы довольно дорогие машины покупать. Вот появится Optima. Optima тоже очень красивая машина, ценовая категория плюс-минус та же, там отличия будут незначительные, чуть дороже, чуть дешевле. И это тоже будет очень интересный автомобиль, поэтому те, кто вот смотрит на такие бизнес-седаны, как Toyota Camry, например, я думаю, что на эти машины внимание обратят. Если опуститься все-таки на такой более народный сегмент, то здесь тоже очень много новинок. Покрупнее, помельче, например, в марте, в апреле появится обновленный Solaris. То есть это не принципиально новая машина, но он все-таки будет обновлен довольно серьезно. И выглядеть будет, в общем, сильно по-другому. Интересно. Не так, как в Китае вычурный обновленный Solaris. У нас он будет довольно красивый, с оригинальной решеткой радиатора, со светодиодными фарами. Наконец-то у него появятся складывающиеся зеркала наружные, о чем давно люди мечтали, владельцы. Вот, цены принципиально не изменятся. Они изменятся чуть-чуть, но пока ценника нет, об этом говорить бесполезно. Но это все равно хорошая новость. Volkswagen представит в этом году аж две новинки в относительно недорогом сегменте. Это, во-первых, обновленная Jetta, которая появится у нас через там буквально тоже 2-3 месяца, ближе к марту. Я на ней уже ездил, по-моему, даже в эфире «Эхо Москвы» рассказывал. Я на ней ездил в Мексике. Там ее будут выпускать и из Мексики к нам будут привозить. Цен на нее пока нет, на новую Jetta. Но вот интересно, по логистике такая странность, что всего два мотора будет. 1.6 атмосферный, который сейчас ставится на многие Volkswagen недорогие, мощностью 110 сил. Вот его из Калуги будут везти морем в Мексику, ставить на джетты, и потом уже джетты приводить к нам обратно с этим мотором. Класс. Представляете себе, да?
Слушай, а нельзя сначала привезти без мотора сюда, и потом мотор здесь прикрутить?
Ну вот это уже другая история.
Подожди, это интересно. У нас что, прикручивать не могут? Или технологическая особенность какая-то, что его там потом сверху еще надо чем-то прикрывать, закрывать? Не знаю, расскажи об этом.
Ну, Саш, если бы мы с тобой одну машину собирали, то мы бы так и сделали. Мы привезли бы машину голую без моторов, воткнули бы туда двигатель и были бы рады. Поскольку это целая технологическая цепочка, то привозить сюда недособранные машины, а собирать их здесь, дособирать с двигателем, будет еще дороже.
Понятно. Ну ладно, хорошо. Еще есть у нас буквально пару минут.
Я хочу только уточнить, из того, что ты перечислил, вот если небольшой бюджет какой-то, ну вот как ты говоришь, деньги остались, но совсем немного, из новинок ты бы на что обратил внимание из перечисленного?
Ну, Солярис, естественно, появится абсолютно новый Volkswagen Polo в этом году, это вот прямые конкуренты, да, обновится, кроме того, Kia Rio. Вот, мне кажется, вот этот главный сегмент, это лидеры продаж у нас, Rio, Solaris, Polo. И, кстати говоря, наверное, ближе к концу года мы увидим обновленную Vesta. Или в самом конце 20-го, или в начале 21-го. Вот вокруг этих машин, в общем-то, все и будет крутиться. Угу. Если говорить не о кроссоверах.
Так, а если о кроссоверах? Мы вчера о ценах не поговорили.
Ну, смотрите, Крета обновится не сильно там, но все-таки у нее там немножко мордочка будет по-другому выглядеть. Появится, Opel выйдет на наш рынок, выходит. Я не думаю, что их много будут продавать, но тем не менее, все-таки это интересная вещь. Обновится Captur из массового сегмента, Renault Captur. Обновится Mitsubishi ASX. В очередной раз, правда, это принципиально та же машина, но все равно другая внешне, немножко другая внутри. То есть, к счастью, к нашему, несмотря на то, что рынок потихонечку сдувается, все-таки новая машина у нас есть, и выбрать будет из чего. Я больше всего из кроссоверного сегмента жду новый Kia Seltos. Это машина, которая подороже и чуть-чуть крупнее Креты. И я думаю, что вот Kia Seltos будет одним из таких бестселлеров на нашем рынке в 2020 году.
Подожди, она заменит Sportage?
Нет, это меньше машина. Конкурент Крета, ну, там чуть-чуть плюс-минус размеры близкие, но эта машина очень интересная.
Там уже в миллиметрах, мне кажется, идет счет, кто кого больше, кто кого меньше. Вот, это такое что-то типа Шкода Йети?
Про Шкоду. Я забыл совсем, что у нас вот-вот появится новый Рапид. Новый Рапид. Корок, безусловно, да. И, естественно, в конце года будет новая Октавия. Так что новинок очень много. Готовьте ваши денежки.
Если они у кого-то еще остались. Спасибо тебе большое. Программа «Большая автомобильная теория» на этом, собственно говоря, завершена. Но мы к практике как-нибудь перейдем, когда-нибудь, Бог даст. Через пару минут новости. У нас сейчас новости раз в 15 минут. Затем мы продолжим.
В среду после 9:30 в программе Александра Плющева и Елены Лиховской «Утренний разворот. Живой гвоздь». Шеф-редактор МБХ-медиа Сергей Простаков. Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в «Утреннем развороте» мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
В ночь со среды на четверг после 0 часов в программе «Один» Алексей Нарышкин. «Один» в ночь со среды на четверг после полуночи.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Восемь часов 45 минут в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель пассажиров и пилотов самолета международных авиалиний Украины в Иране. Ведомство основывает свои выводы на предварительных данных самого перевозчика. И вот несколько минут назад стало известно, представители аэропорта Тегерана подтвердили, что на борту упавшего самолета находились 176 человек. Это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Обломки лайнера до сих пор горят вблизи аэропорта Тегерана, уточняют спасатели. Тем временем в интернете появились видеозаписи, на которых предположительно зафиксированы последние минуты полета лайнера. Как говорят очевидцы, они свидетельствуют о том, что на борту после взлета из аэропорта Тегерана произошла нештатная ситуация. Гражданские самолеты начинают изменять маршруты, чтобы избежать воздушного пространства Ирана. Сообщается, что свои лайнеры в облет Исламской Республики уже направили компании British Airways, Kuwait Airways, Сингапур и Airlines и Taiwan Airlines. Американская Управление по гражданской авиации запретило полеты пассажирских самолетов не только над Ираном, но также над Ираком, Персидским и Оманским заливами. Это связано с обострением обстановки на Ближнем Востоке после ракетных ударов Ирана по базам, двум базам в Ираке, где находились американские военнослужащие. Иранское телевидение утверждает, что не менее 80 человек убиты в результате атаки на две базы в Ираке. Кроме того, говорится, что серьезно пострадали американские вертолеты и военная техника, которые располагались на этих пунктах. Источник команды в командовании корпуса стражи Исламской революции заверяет, что ни одна из ракет, запущенных по базам, так и не были перехвачены. В Пентагоне ранее сказали, что никто из американских военнослужащих в момент атаки не пострадал. Однако телеканал Sky News Arabia уточнял, что и погибшие и раненые есть среди иракских военных. Это по меньшей мере один офицер и несколько военнослужащих. Иранский МИД считает ракетную атаку двух баз в Ираке пропорциональным ответом Вашингтона. Как сказал министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф, была атакована в том числе база, с которой проводилась операция против высокопоставленного иранского военачальника. Зариф при этом заверил, что Тегеран не хочет войны, но будет защищать себя против любой агрессии. В Москве сейчас 0 градусов, днем ожидается 0 плюс 2, небольшие осадки. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
8:47 в Москве. Мы продолжаем утренний разворот на «Эхе Москвы». Здесь Елена Лиховская, Александр Ключев. Давай немножко тоже про то, что происходит в Иране. Ну, конечно, все строят версии на основе тех немногих данных, которые есть. Все строят версии. Первое, что возникает в голове у любого, кто хоть немного слышал о том, что в последнее время происходит вокруг Ирана, там, Соединенных Штатов, Ирака и всего прочего, что самолет сбили. Тем более, что видео, которые были опубликованы с места катастрофы, даже не с места, а его последние секунды этого самолета, говорят о том, что он, скорее всего, горел. Очень похоже на то, что он горел. Просто так самолет мы ни разу не видели, чтобы самолет загорался в воздухе целиком.
Хотя
была история, ты помнишь, была история с «Конкордом», который садился горящим. Но чтобы взлетал горящим, вот, такого мы не видели. Да,
что... Нет, я говорю о том, что срочные новости о крушении самолета поступают вперемешку со срочными новостями о заявлениях иранских чиновников. Они говорят, что в эфире своего телевидения грозят США новыми ударами. Говорят, что страна может нанести удар по сотне других целей, если администрация Дональда Трампа попытается ответить. То есть, есть ли какая-то связь, пока неизвестно, с ударами, но...
Все говорят про эту связь. Даже, ну, первое, опять же, что тебе взбредает в голову, что стреляли по базе, попали в самолет, но мы понимаем, что база и самолет, вероятно, находятся сильно удаленных от этого местах, друг от друга местах. Поэтому...
ТАСС сообщает, что нашли черный ящик, разбившегося самолета.
Да, я тоже долго смотрел и долго думал, какая техническая неисправность может привести к тому, что самолет на взлете воспламеняется и падает. Мы зададим все эти вопросы. На самом деле, сами мы, конечно, мало и компетентны на них отвечать. В 9 часов 5 минут у нас будет Евгений Кошелев, член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов. Он авиаэксперт. Вот. Соответственно, у него и все спросим. Но я вспоминаю теракт в Шарм-эль-Шейхе, который был. И сначала тоже говорили, что самолет упал в результате технической неисправности. Была такая версия, во всяком случае. Кстати, ты знаешь, на самом деле, когда мы говорим, что сразу появились о технической неисправности этого самолета сообщения, там немного не так. На самом деле, говорилось о том, что среди версий техническая неисправность. Вот это уже интерпретация нашего брата-журналиста. Да. Значит, и если вспомнить теракт в Шарм-эль-Шейхе, тогда долго и упорно отрицали, во-первых, теракт, в том числе и российские официальные лица, и, естественно, египетские тоже. Вот. А потом выяснилось, что это все-таки был взрыв на борту.
Если у вас какие-то есть вопросы к авиаэксперту Евгению Кошелеву, то, пожалуйста, можете написать в ближайшие минуты +7 985 970 45 45, пришлите смс в Viber ваши вопросы.
Да, еще что касается этого самолета, мы знаем, что связь оборвалась очень резко, что оттуда не поступало сообщение о технических неполадках и так далее. Именно поэтому возникают разные подозрения. Будем за ними следить и будем анализировать. Сейчас уходим здесь на нашу передачу и рекламу, а в YouTube будет распаковка. Московское время 9 часов 5 минут. Доброе утро. Здесь Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Здравствуйте.
Естественно, что самолет, погибший, самолет, разбившийся в Иране, остается в центре внимания. Мы с этого начнем наш час. Также в этом часе живой гвоздь Сергей Простаков, шеф-редактор МБХ Медиа, придет нам в 9.35 рассказать о своем фильме об афганской войне. Фильме, о своем подкасте. Вот ты знаешь, не могу себя как бы переключить на то, что люди делают не только видео, но и аудио.
А подкаст очень интересный, но об этом после середины часа.
В 9.35, да. Кстати, об афганской войне тоже поговорим. Нет конкретного повода, в смысле там конкретной даты или еще чего-нибудь, но вспоминать ее можно каждый день. Тут 20-летие не так давно было. И поэтому вот как раз перед Сергеем Простаковым мы хотели, чтобы вы где-нибудь в 9.20 поделились своими референсами, как говорится, к афганской войне. В смысле, если у вас в семье есть те, кто воевал в Афганистане, сами, возможно, вы ветеран, позвоните нам и +7 495 363 3659 и расскажите, что связывает и что думаете.
А что касается конкретного повода, то он все-таки есть, потому что бой у высоты 32-34, помнишь, да, об этом было снято немало фильмов, в том числе, например, «Девятая рота», оборонительный бой 9-й парашютно-десантной роты. Это было как раз в эти даты 7-8 января 88 году.
Я говорю, примерно каждый день можно вспоминать, что-нибудь да было в ходе афганской войны. Через несколько секунд с нами Леонид Кошелев, член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, говорим, да, о самолете украинских авиалиний в Иране. Объявленный Леонид Кошелев, авиаэксперт, у нас на связи. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу прощения, что ошиблись в анонсе. Называю вас другим именем, бывает.
Скажите, пожалуйста, Леонид, вот по предварительным данным, это самолет Boeing 737-800, и говорят, по последним сообщениям, причиной гибели Боинга стало возгорание двигателя. Что могло случиться на взлете с самолетом этого типа, что у него загорелся двигатель, если это, конечно, именно так все и было?
Ну, вы знаете, я, например, еще не слышал такой версии, что, что загорелся именно двигатель.
Это официальный представитель аэропорта Тегерана говорит сейчас.
Буквально только что. Вы могли еще не успеть посмотреть.
А, ну, хорошо. Ну, в принципе, Ну, это может быть какая-то техническая неисправность. Трубопровод топливный мог там быть поврежден. Топливо могло загореться. Могла попасть птица, может быть, двигатель. От этого тоже могут происходить всякие непредвиденные вещи в двигателе. Но версии сейчас на этом этапе, конечно, очень трудно такие версии высказывать. Будет расследование, может быть, будет побольше информации.
Ну да, понятно, что у нас слишком мало исходных, но тем не менее, давайте поговорим о теоретических ситуациях. Вот если загорелся двигатель, как вы говорите, мы видим на этом видео, что самолет, судя по всему, ну как это видится, потому что мы не можем утверждать этого точно, много раз нас видео обманывало, может быть, и тут обманывает, я не знаю, но судя по всему, самолет объят пламенем уже в воздухе. Как через 2 минуты после взлета самолет может быть объят пламенем? Вот, ну, потому что мы видели загоревшиеся двигатели, видели, как пассажиры снимают из салона, видели, как с земли их снимают. Это выглядит совсем по-другому. Весь самолет пламенем не объят, пилоты докладывают на землю и так далее. Здесь ничего подобного не происходило. Есть ли у вас какие-нибудь версии, что вообще теоретически может случиться, что произошло такое?
Ну, версия, которая звучит, вот, и непосредственно, как бы, приходит в голову, это, конечно, какое-то военное вмешательство. Uh-huh. Сегодня утром, насколько я понимаю, были удары со стороны uh-huh. иранских сил по американским базам в Ираке. Вот говорят, что самолет мог быть избит каким-то образом там иранскими ПВО. Может быть, это какой-то терроризм, какое-то незаконное вмешательство. Ну, это тоже
понятно. Вы имеете в виду какая-то ракетная атака. Какая, она уже не так важна, в конце концов. Это пускай разбирают следователи. Но вы имеете в виду, что самолет может быть объят пламенем только в результате какого-то вмешательства извне. Или нет? Или есть еще какие-то причины?
Мог, например, это быть взрыв на борту?
Да, конечно, это мог быть взрыв на борту. С другой стороны, техническая неполадка могла тоже привести к пожару на борту, который, в общем, по сути дела, нарушил все системы самолета, и самолет упал на землю. Ну вот видео, которое сейчас есть в интернете, говорят о том, что самолет после того, как... Но там случился пожар, по сути, упал на землю. Угу. Да, то есть это был не такой вот управляемый полет
да.
на землю, а что-то случилось в воздухе. Самолет перестал, в общем-то, быть управляемым и упал, по сути дела, вот немножко с таким штопором на землю. Ну, версии вот всякие могут быть. И вот незаконное вмешательство, взрыв там, может быть, какое-то ПВО.
Давайте вернемся к технической неисправности. Попробуем себе ее смоделировать. Каковой должна быть техническая неисправность, чтобы самолет, во-первых, а, весь горел, когда он летит на высоте 2,5 километра, и, б, чтобы у пилотов отказала связь по меньшей мере, или они вообще уже не могли связаться с землей по другим причинам. Вот эти два условия, чтобы соответствовали. Можем ли мы себе представить такую техническую неисправность?
Ну, в принципе, конечно, можем, да.
Например?
Отказ двигателя и пожар в двигателе, в принципе, не вписывается в такую концепцию. В принципе, на самолете могут случаться всякие вещи, да, и пожар может случиться достаточно неожиданно и объять, по сути, весь самолет. Но, в принципе, конечно, сам отказ двигателя, в принципе, не должен приводить к таким катастрофам. Пилоты вполне могут справиться с ситуацией, имея только один рабочий двигатель. Самолет может вернуться, по сути, на аэродром, с которого он взлетел, и произвести посадку. Но пожалуйста, пожар на двигателе, в двигателе, может привести, в общем-то, к резкому распространению огня. В принципе, на самолет такое не должно в обычной ситуации происходить, но в теории такое тоже возможно.
Еще мы знаем о том, что рейс этот задерживался на 1.5 часа, на 1:20 было сказано. И вроде бы до этого в аэропорту Ирана, ну, в предыдущие дни, таких задержек больше не было. Может ли это нам о чем-то говорить? О том, что действительно там устраняли какую-то техническую неисправность и не устранили и так далее. Вообще это должно привлекать наше внимание?
Да, безусловно, должно. Надо разобраться, по какой причине была эта задержка. Если это была техническая неисправность, надо посмотреть, смогли ли ее устранить, и вылетел ли самолет, по сути дела, полностью исправный, или что-то оставалось невыполненным. Да, это вот одно из таких направлений, в котором должно идти расследование.
Ну и смотрите, это же не распространенная практика прекращать полеты над регионом, если есть подозрение на техническую неисправность самолета, если есть подозрение, что именно это стало причиной крушения. А здесь мы видим, что принято решение прекратить полеты над Ближним Востоком сразу несколькими авиакомпаниями.
Да-да, в принципе, ну вот американское ведомство, оно несколько часов тому назад запретило полеты всех американских гражданских воздушных судов над Ираном, Ираком, Персидским заливом. И это было еще до этой катастрофы. В принципе говоря, украинская авиакомпания могла тоже запретить полеты своим самолетам. Я вот не знаю, по-моему, Аэрофлот и наша авиакомпания не издавали такого запрета.
Спасибо большое. Спасибо. У нас Леонид Кошелев, член правления Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов, был на связи. Продолжим следить за развитием событий, в том числе с помощью Якова Широкого, выпуск новостей.
9:15 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Причины крушения украинского самолета близ Тегерана исключительно технически, настаивают представители иранского управления по чрезвычайным ситуациям. Как сказал агентство ИРНА, официальный представитель тегеранского аэропорта, предварительная версия – это возгорание двигателя. Спасатели уже обнаружили черный ящик упавшего лайнера. По предварительным данным, на борту находились 176 человек. Власти говорят, что большинство – это граждане Исламской Республики. Боинг 737 международных авиалиний Украины упал после взлета. Он должен был лететь в Киев. Власти Ирака утверждают, что никто из их военнослужащих не пострадал в результате ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана. Всего, по их данным, 22 ракеты попали в цель. Обстрелу подверглись база Аль-Асад и аэропорт города Эрбиль. В Вашингтоне заверили, что американские военные, которые там находились, также не получили ранений. В свою очередь, телевидение Ирана утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих. Законодатели США разделились во мнении о дальнейших действиях в отношении Ирана. Демократ Бенджамин Кардин сказал в интервью телекомпании CNN, что война с Исламской Республикой не отвечает национальным интересам государства. Кардин добавил, что в ближайшие часы американская администрация планирует предоставить сенаторам сведения о текущей ситуации, а также дальнейших действиях в отношении Ирана. В свою очередь, республиканец Линдси Грэм считает случившийся актом агрессии со стороны Тегерана. Он уверен, что Штаты оставят Исламскую Республику, цитата, без нефтяного бизнеса, конец цитаты, если Иран продолжит агрессивные действия. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Днем ожидается небольшие осадки, 0 плюс 2. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Да, ну мы продолжаем. Еще немножко про авиакатастрофу.
Ну, тут телеканал RT со ссылкой на управление чрезвычайных ситуаций Ирана сообщает, что основная часть погибших в самолете была иранцами.
Да, это подтвердили и иранские власти. Кроме того, значит, посольство России в Иране установило, что на борту разбившегося под Тегераном самолета не было строителей АЭС «Бушер», сказал атташе. При этом он пока неизвестно, были ли какие-нибудь другие российские граждане. Они тоже могли быть там, на этом борту. Значит, что еще из последних сообщений есть? Еще говорится о том, что разные страны постепенно вводят запрет на полеты. Но я так понимаю, что это не столько потому, что они уверены, что самолет был сбит или еще что-нибудь, сколько стандартная мера в подобной ситуации.
Когда непонятны причины.
Вообще ни черта не понятно, тем более, что с Ираном есть и другие факторы. Вот, продолжаем следить за развитием событий, и они, очевидно, развиваются, очевидно, последует какое-то развитие. Значит, мы хотели вас спросить перед тем, как придет сюда Сергей Простаков. Это шеф-редактор МБХ Медиа, и он сделал отличный подкаст, посвященный афганской войне. Вот Елена Лиховская слушала.
Я начала слушать, да, там пока на этот момент вышло 6 эпизодов. Это, на мой взгляд, потрясающий совершенно подкаст. Участники этих событий рассказывают все от того момента, как они узнали, что они отправляются в Афганистан, делятся своими первыми впечатлениями от этой страны, рассказывают о своих ощущениях, рассказывают о впечатлениях, о том, как там был устроен их быт, о том, как они отправлялись на военные операции. Это действительно очень интересно послушать. Это, несмотря на то, что это подкаст, да, то есть это звук, там нет видео, рисуется абсолютно реальная картинка происходящего, как будто бы ты смотришь фильм и вообще наблюдаешь за этими событиями. На меня очень яркое впечатление произвел этот подкаст. Я могу его рекомендовать. Но мы еще обсудим это с Сергеем Простаковым через 15 минут.
Да, сейчас я хотел бы включить телефонную линию, которая у нас обычно включается в эфирах нашей с Леной Лиховской, для того, чтобы вы рассказали о том, как ваша семья, если она связана с афганской войной, кто у вас воевал и какие воспоминания об этом остались, потому что в эти дни давайте немножко вот к Сергею Простакову, если у вас есть, конечно, такой опыт.
Может быть, вообще лично вы были в Афгане и готовы позвонить нам и рассказать?
Дополним, так сказать, его эту картину собственными воспоминаниями. Ну, на самом деле, вот, да, телефон, +7 495, говорит, звоните, и телефон не называй, молодец. +7 495 363 3659, наш телефон.
И можно прямо сейчас набирать.
Да, на самом деле, вот что касается меня, например, то у меня это был главный страх, в смысле, у меня, у моих ровесников главный страх того, что ты попадешь в Афганистан, если тебя заберут служить в армию. 79-й год — это начало, тебе 7 лет, и ты думаешь, ну, все вокруг думают, ну, это вообще несерьезно, туда мало кого отправляют, только и вообще это выглядит несерьезно. Год 82-й где-нибудь уже, когда умер Брежнев, и там завязли напрочь, больше всего стали бояться войны в Афганистане, а мне в этот момент уже 10, уже все ближе и ближе, и ты понимаешь, что этим месяцем не ограничивается, полугодом не ограничивается, годом не ограничивается. Если мальчика забирают в армию и отправляют в Ташкент, это 100% попадание в Афганистан. Все знают, если отправили в Ташкент, дальше Афган. И 89-й год, вывод войск из Афганистана, был огромным праздником для молодежи призывного возраста. Вот какие у меня воспоминания. Слава богу, никто из моей семьи, из родственников, из окружения не попал.
Так, давай, алло. У нас там еще звонок есть. Алло, здравствуйте. Да,
не получилось. Ни тот, ни другой. Угу.
Да. Хорошо, у вас еще есть возможность позвонить. Да, +7 495 363 3659.
Алло. Алло.
Здравствуйте, я город Москва. Вы знаете, я рядовым проходил службу в городе Могоча.
Простите, пожалуйста, как вас зовут?
Сергей из города Москвы.
Да, Сергей.
Вы знаете, когда я был рядовым в городе Могоч, у нас в домах офицерского состава проживал вертолетчик Майбородов. За участие и героизм в Афганистане он один из первых получил звание Героя Советского Союза. И, что трагично, уже в Чечне он погиб и также был отмечен звездою Героя уже Российской Федерации. Вот это мои воспоминания об Афганистане и герое. Истинным героем этого войны.
Сами что думаете об афганской войне?
Ну, знаете, это была, конечно, очень тяжелая война, потери были трагичные, но люди проявляли мужество и героизм. К сожалению, в некоторых республиках наших сопредельных, таких как Украина, уже ветераны Афганистана советского периода забыты.
Я вспоминаю время, когда, в общем, мы и в России-то они не удостаивались каких-либо почестей. Но дело и в этом. Я-то спрашивал об отношении. Ну, в смысле, была ли эта война хотя бы как-либо обоснована? Ну, имела ли она какой-либо смысл?
Вы знаете, трудно сказать. Решение принимало руководство, и какие аргументы они выдвигали, это на их, как говорится, компетенции. Но ведь и американцы, вводя войска в Афганистан, тоже подверглись большой критике, подверглись большим политическим вариантам.
Спасибо большое. Хорошо.
Спасибо. У нас, смотри, сколько звонков.
Алло. Здравствуйте. Да, доброе утро. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да вы в эфире, как вас зовут, откуда вы?
Зовут меня Михаил, я из Санкт-Петербурга.
Так, да, Михаил. Пожалуйста, Михаил.
Мой дядя два раза был в Афганистане. Сейчас он инвалид первой группы. У него все болит, у него очень тяжелое положение здоровья. Но какое... Я в то время служил под Москвой, там, вот. Мои одноклассники служили в Афганистане. Какое впечатление? Конечно, в то время мы были воспитаны немножко по-другому. И мы... Я вот лично там немножко завидовал, что они попали все-таки в настоящую службу армейскую. Но вообще-то впечатление сейчас уже по прохождению столько времени уже... Зачем это все надо было? 18-летние пацаны воевали там, погибали, оставались инвалидами на всю жизнь.
Скажите, конечно, пожалуйста, а ваш дядя, который сейчас страдает от множества заболеваний, понятно, последствия, он получает хорошую, качественную, квалифицированную помощь?
Он получает квалифицированную помощь, понимаете, но что может заменить настоящее здоровье летчика, понимаете? Он закончил авиационное училище, он же летчик, у него здоровье было, у него он красивый мужчина, у него двое детей, понимаете? И что вот сейчас вот может заменить то, что он еле двигается, он уже не управляет машиной, он, в общем,
конечно,
я сочувствую ему и всем вот таким людям, понимаете? Хотя в то время это все по-другому воспринималось, сами понимаете. Политика была другая, строй был другой, государство было другое.
Да, это верно, но вот что я замечал, например, как раз это прошло сквозь мое взросление, что количество людей, сильно умнеющих, я бы так сказал, разочаровывающихся в официальной версии, старающихся избежать или осуждающих так или иначе, пусть и лишь на кухне, войну в Афганистане, оно увеличилось в геометрической прогрессии, вот начиная с там, начала 80-х, заканчивая концом этого десятилетия.
Ну,
прошу прощения, я думаю, что мой ответ был воспринят как риторический и бросил трубку. Доброе утро, здравствуйте.
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 Да.
Алло.
Да, как вас зовут, откуда вы?
Меня звать Нина Александровна.
Да, Нина Александровна.
Мне далеко за 80, но я хорошо помню это время.
Так.
Значит, сын моей, я хочу сказать, как Афганистан отразился на судьбе моей подруги, сыне моей подруги. Вы извините, я волнуюсь. Ничего, я ничего. Очень люблю вашу передачу.
Спасибо вам, спасибо.
Я из Москвы.
Спасибо, не волнуйтесь, значит, расскажите нам.
Алло, значит, единственный сын, очень родители, он главный инженер завода, она тоже что-то в этом роде работала там же на заводе. Значит, отличник почти. Поступил в МИФИ. Это был 82-й год. Значит, МИФИ, Московский инженерно-физический институт, был на броне. И в тот год, когда он очень хотел поступить в МИФИ, единственный ребенок, поздний очень ребенок, больных родителей, мать диабетом болела, значит, и он поступил в МИФИ, учился, и вдруг там сняли бронь. Родители были в ужасе, потому что они боялись, что его возьмут в Афган. Поздний ребенок, ему уже за 40, ему уже по 50. В общем, короче, понимаете эту трагедию. Но его взяли в ракетные войска куда-то на Урал. Значит, пока они его ожидали обратно, Как раз бронь сняли на год или на два с Мифи. Значит, у меня там сын свой учился. Только он старшим был курсом, и он заканчивал. Значит, мальчик вернулся. В институт он не вернулся. Мы на Украине жили. Значит, в Донецке. В институт он не вернулся. Он вернулся в семью. Мать разрушена диабетом. Отец больной сердцем. Главный инженер завода был в Донецке. Значит, мальчик стал вести образ жизни непраздный. Понимаете, да? В общем, семья разрушена. Отец скоро скончался от сердечного приступа. Мать потеряла зубы и все прочее-прочее. Мальчик, я судьбу не знаю, я уехала оттуда. Сейчас я не знаю судьбу их, да. Но мальчик женился неудачно, снова развелся. В общем, чудесный, единственный ребенок, воспитанный в самых лучших традициях советской, как говорится, морали, да, вот потерпел такую судьбу из-за того, что боялись, из-за того, что для Афганистана нужны были молодые ребята, и с МИФИ сняли бронь. Через два года ее вернули обратно.
Спасибо вам большое.
Вот так отразилась Афган на судьбе моих.
Спасибо вам большое. Знаешь, я просто хотел сказать, что вот это в лучших традициях советской морали, вот они самое лучшее топливо, которое лучше всего горит, оно дает больше всего тепла. Но мне-то кажется, что ни черта не изменилось с тех пор вот в подходе, в том, кого делать топливом, а кого нет. Все подрастающие поколения так или иначе рассматриваются в виде топлива в нужный момент.
В том числе об этом мы поговорим с нашим гостем Сергеем Простаковым, шеф-редактором МБХ Медиа, автором подкаста об афганской войне. Встречаем его через 5 минут в студии.
Буквально 10 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Власти Ирана говорят, что большинство погибших в результате падения украинского самолета были гражданами Исламской Республики. Лайнер Boeing 737 международных авиалиний Украины упал после взлета из тегеранского аэропорта. А на борту находились 176 человек. Посольство России в Иране выясняет, были ли среди них граждане Российской Федерации, сказал атташе дипмиссии Андрей Ганенко.
Иранские профильные службы подтвердили, что в результате крушения самолета Boeing 737 украинских авиалиний погибли все члены экипажа и пассажиры. Это 9 членов экипажа, 167 пассажиров. Пока точной информации о том, были ли на борту российские граждане, у нас нет, мы этот вопрос проясняем. Известно, что на борту не было сотрудников посольства, не было сотрудников стройплощадки атомной электростанции «Бушель».
Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с авиакатастрофой. Глава государства прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Киев. Ну, а тем временем представители тегеранского аэропорта говорят, что предварительная версия о падении самолета произошла из-за возгорания в двигателе. Об этом сообщает иранская пресса. Противоречивые данные приходят о количестве пострадавших в результате обстрела Ираном американских военных баз в Ираке. Государственное телевидение Исламской Республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих. В Пентагоне и спустя несколько часов в Иракском министерстве обороны говорят, что никто из их сотрудников не пострадал. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате ночных ракетных обстрелов убит один иранский офицер и несколько военнослужащих получили ранения. Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы сделает заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем твиттере. Кроме того, Трамп также подчеркнул, что считает ситуацию благоприятной для штатов. Цитата: «Все хорошо, все нормально, у нас самые сильные, лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире». Конец цитаты. Ранее глава американской администрации провел совещание со своей командой советников по национальной безопасности. Ну а первый замглавы Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров опасается ядерной войны в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. По его словам, сейчас важно оценить, какие потери понесли американцы в результате ракетной атаки Ирана. Если ущерб окажется серьезным, штаты не могут не ответить. Взаимные удары приведут к полномасштабной войне, считает сенатор. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в городе ожидаются небольшие осадки. 0 плюс 2 градуса. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». We'll be right back.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваша.
В эту среду после 15 часов журналист МК, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. В среду после 15 часов. В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Дмитрий Быков. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В эту среду в программе «48 минут» в центре внимания убитый генерал армии Ирана Касем Сулеймани. Ведущие Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. 48 минут. В среду после 22 часов.
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы. Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями. Совсем недавно смартфон стал нашим другом и главным спутником жизни. А теперь трубка в руке – это еще ваши любимые ведущие, программы и блогеры. Мобильное приложение «Эхо Москвы». Послушать и почитать. Доступно в App Store и Google Play. 12+.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
9:35, как и обещали, пришел к нам шеф-редактор МБХ Медиа Сергей Простаков. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Значит, это специальный у нас сегодня, в некотором смысле, специальный гость и специальный проект, потому что мы обратили внимание на ваш подкаст. Вообще, мне кажется, очень редко какие-либо подкасты как проекты анонсируются где-то и обсуждаются где-то. То есть статьи, да, книги, тем более, эти самые, как их называют, видеофильмы, да. А вот подкасты – особый жанр. Мы еще поговорим, может быть, чуть-чуть попозже об этом с Сергеем Простаковым.
Давайте мы так сделаем. Вы коротко представите этот проект, и мы кусочек послушаем, чтобы слушатели имели представление, о чем идет речь.
Да, с удовольствием. Значит, подкаст «Шурави» мы запустили на МБХ Медиа к 40-летию начала афганской войны. Это случилось в 79-м году, 25 декабря. И в течение ноября-декабря мы опубликовали 6 эпизодов, в которых 15 ветеранов афганской войны рассказывают о том, каково это было быть советским солдатом в Афганистане. Вот. И сегодня у нас такой день, что мы запустили сайт подкаста shuravi.mbk.media. Можете заходить, смотреть. В этом месте удобно собраны все эпизоды подкаста с описанием, с портретами героя, со словарем и со ссылками на все платформы, где его можно послушать.
Ну и сейчас давайте послушаем, как это выглядит.
Шурави – от арабского слова, означающего «совет». Во второй половине 20 века в Афганистане так называли советских граждан. В русский язык слово пришло во время афганской войны. Так себя называют ее ветераны.
Первый день прибытия в Афганистан – сначала десантный Ил-76, который кружился над Кабулом, заходя на посадку. Потом вышел долина, горы, жара.
Первый бой был 14 мая. Попали под сильный обстрел. В бою погиб Боря Бочаров. Непосредственно стреляли по нашей батарее.
Три тела лежали на одних носилках. Командир поставил эскадрилью и велел определить, что кому принадлежит. Для того, чтобы потом домой отправлять, немножко жутковато. А от трех человек осталось чуть-чуть, который умещается на одни носилки. А экипаж должен определить. От кроссовок Ивана этот грудь, ну, хватит.
я не убил ни одного человека за время пребывания в Афганистане. Как-то я это понимал, что все-таки не он виновен, не он меня звал, а я вот сюда пришел вот со своим уставом и что-то тут пытаюсь сделать. Никто нам этого основного вопроса не объяснял.
Товарищи, мы пересекли границу Советского Союза. Это взрыв. Ура! Облегчение! Шампанское! Ну, вылетели из Афганистана, живы-здоровы.
В наше время, где услышишь там молитву в мечети, как-то меня замораживает, и вспоминаю Афганистан.
У нас возник свой такой афганский мир, в котором мы жили и живем до сих пор. Вот есть этот афганский мир, вот наш афганский, который войти и понять, мы не закрываем его. Но в него невозможно войти, не будучи афганцем.
В нашем канале уже пошарен МБК Медиа.
Как, почему вы вообще решили взяться за эту тему? Почему она вам вдруг оказалась близка?
Ну, здесь очень простой вопрос для меня и очень важный, потому что немножечко издалека, но очень быстро. Я всегда удивляюсь, когда кто-то из моих знакомых говорит: ой, а я узнал, там, что случайно у меня кого-то в семье там репрессировали. Я узнал, что у меня, оказывается, отец был там-то. Вот, и это люди там за 20, по 30 лет говорят. У меня с вопросом истории семьи никогда не было проблем. И я всегда интересовался. И дело в том, что у меня отец воевал в Афганистане срочником. Он один из героев подкаста, и в тизере его можно было услышать. И с детства тема афганской войны мне была близка. А так как родители постоянно как бы говорили о прошлом, об истории страны, то и для меня как журналиста постепенно сложилась основная тема моя, да, бытование памяти постсоветском обществе и период вот этой трансформации от 85-го до нынешних дней, именно память об этих событиях и рефлексии его в обществе. И, а так как я весь год занимался подкастами в МБХ Медиа, их создавал, продюсировал и так далее, к концу года мне захотелось сделать более сложное, чем просто разговорное шоу, а сделать некий большой нарративный подкаст. И чтобы это сделать с максимальным вдохновением, я покопался в тех темах, которые у меня, ну, наиболее близкие. И одна из центральных тем для меня, конечно, афганская война. И, собственно, дата была 40 лет, и к этой дате я его и делал.
Первым героем стал отец, а как были найдены другие герои для подкаста?
О, хороший вопрос. Ну, я начинал, конечно, продюсировать через отца. Я родом из Курска, и поэтому там часть курских афганцев, которые я нашел через него. Там, через его знакомых. Вот. А вторая часть с теми, с кем я поговорил, это ветераны Калужской области. Мне помог мой знакомый, местный бизнесмен Сергей Иванович Болтунов, который связан с местной организацией инвалидов афганской войны и локальных войн. И мне ребята, которые там работают в музее, вот, афганской войны и других локальных войн, они мне помогли найти героев, поэтому у меня герои из двух регионов, Курской и Калужских областей.
Но они все очень хорошие рассказчики. Вошли истории всех людей, с которыми вы разговаривали, или вы выбрали из этого, сделали выжимку такую?
Ну, это очень, очень важно, да, вот об этом проговорить, потому что я понимаю, что эта тема для меня лично крайне не исчерпана, потому что у меня 15 интервью, из них получилось 6 эпизодов. И с одной стороны, это очень мало, с другой стороны, это очень много, потому что у меня есть истории уникальные, которые довольно тяжело вставить в один подкаст, как он задумывался. Ну, например, у меня есть руководитель, секторальный руководитель КГБ, начальник контрразведки провинции Зубуль. У него опыт сильно разнится от опыта остальных, кто там непосредственно по горам бегал с автоматом, поэтому он преимущественно у меня в четвертом эпизоде, где об отношениях с местными говорим. Вот. Просто задача стояла такая. Я вдохновлялся с точки зрения нарратива и с документалкой Питера Джексона про Первую мировую войну, когда он взял 120 интервью ветеранов Первой мировой, которые записывали английские журналисты 50-е, 60-е годы, понимая, что это уходящая натура, и сделал из этого одну нарративную историю, как будто один солдат рассказывает историю разными голосами, каково было быть солдатом. Там нету отдельных историй. были. Конечно, с 15 героями это чуть сложнее было сделать, ну, насколько смог, да. Вот так вот.
Знаете, у нас такой вопрос возник, а почему не фильм? Почему это не видео? Ну, можно было сделать бы и звук, и видео.
Ну, многие задают этот вопрос, но так как я год, еще раз повторюсь, занимался подкастами, мне было важно сделать подкаст, плюс здесь, и опять же, определенный ажиотаж внутри меня был, потому что это был бы первый подкаст об афганской войне, который появился на русском языке. У нас подкасты сейчас, вот, может, об этом поговорим, бушуют. Очень много появляется всяких...
Очень модная штука.
Да, очень модная штука. Появляются подкасты на всякие разные темы, но преимущественно это все еще разговорники и разговаривают преимущественно про секс и образ жизни. Ну, вот, больше. А нарративные подкасты, подкасты истории, подкасты с некой рефлексией каких-то моментов, true crime, как это называется, в американском подкастинге реальные истории, да, они только-только стали в 2019 году появляться, поэтому, а так как я темой подкаста увлечен, поэтому я даже не рассматривал, что это должен быть фильм, но, не знаю, я уверен, что на этом не закончится мое столкновение с афганской темой, я продолжу, ну, возможно, где-то там дальше и появится фильм, но это уже будет отдельная сущность от подкаста «Шурави».
Да, ну, мне просто всегда интересно... Как в интернете распространять подкасты в том плане, что это не фильм, который красивой картинкой анонсируется. Ну, ты просто даешь ссылку, вот он, вот у нас подкаст такой-то, послушайте. И у человека очень большой барьер, чтобы послушать что-либо. Видео смотреть всегда приятно.
Ну, как говорила одна моя знакомая, но вы же медиа, ваша задача привлечь аудиторию, это поэтому верно. Действительно, что из-за того, что подкасты только-только входят на рынок...
Примерно пятый раз за их историю.
Да, ну, примерно пятый раз за их историю, но на российский точно, по большому счету, такой массовый, окей, не в, бум подкастерский последние пару лет длится. Здесь вопрос заставить привлечь свою аудиторию, прослушать их у себя.
Угу. Да, мы прервемся на новости с рекламой, потом вернемся сюда с Сергеем Простаковым.
В 9.45 в Москве, студия Яков Широков, в эфире новости. Технические неполадки называются в качестве основной версии гибели украинского самолета близ Тегерана. Речь идет о возгорании двигателя, сказал иранскому агентству ИРНА представитель аэропорта имени имама Хомейни. Иранские власти также говорят, что большинство находившихся на борту были гражданами Исламской Республики. По уточненным данным, которые приводит Совет национальной безопасности и обороны Украины, на борту находились 177 человек. Президент Украины Владимир Зеленский уже прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Киев. Основные фондовые индексы в Азии снижаются на новостях об атаке Ираном американских баз в Ираке. В ходе торгов они опустились в среднем на 1,3%. В то же время растет стоимость нефти. Сорт Brent торгуется не ниже $69 за баррель. Минувшей ночью цена на нефть поднималась на 4%. Иран в ходе атаки на американские базы мог использовать ракеты малой дальности. Об этом сразу несколько военных специалистов сказали американской телекомпании NBC. Источник телеканала Fox News в Пентагоне в свою очередь сказал, что по данным американской разведки в распоряжении Исламской Республики имеется более 2000 баллистических ракет. Некоторые из них применили в ходе ударов по базам. В самом Иране, между тем, похоронили убитого американскими военными генерала Касема Сулеймани. Церемонию провели после того, как ее пришлось приостанавливать накануне. Тогда в результате давки, которая возникла во время прощания с генералом, погибли не менее 56 человек, более 200 пострадали. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Днем сегодня в столице ожидаются небольшие осадки, 0 плюс 2 градуса. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Деньги.
Окша.
Раздавать деньги.
Окша тарату.
Слово «майдан» пришло в русский язык из татарского. Владимир Жириновский раздавал деньги на площади.
Владимир Жириновский майданда окша тараткан.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Привет, это адвокат Калоя Хильгов.
Здравствуйте, это журналист Алексей Кузнецов.
Наша передача «Были о правах» в эфире уже достаточно давно.
И мы рады сообщить вам, что она расширяется.
Мы по-прежнему будем рассказывать вам об актуальных проблемах российского права.
Но теперь мы выходим в прямом эфире, и у вас появятся хорошие возможности для обратной связи.
Мы будем принимать СМС и отвечать на звонки.
Вы сможете задавать вопросы и высказывать мнение.
Каждый четверг после 16 часов с вами в прямом эфире.
Программа «Были о правах» и ее ведущие
Калоя Хильгов
и Алексей Кузнецов.
В четверг тема вечерней программы «Грани недели». Посадим и не скажем за что. Нежелательные организации, как граф Монте-Кристо. У нас в гостях член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Александр Гнездилов и адвокат правозащиты «Открытки», адвокат узницы совести Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин. «Грани недели» в четверг после 21 часа.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Начинаю, Сергей Простаков, шеф-редактор МБХ Медиа. Говорим об афганской войне, потому что у него вышел подкаст, посвященный этому Шурави.
И вот смотрите, вы знали историю Афгана от своего отца, от своей семьи. Ну понятно, что изначально, mm-hmm. да, понятно, что читали по этой теме и собирали много материала. Что для вас стало открытием в откровениях ваших собеседников?
Что ветераны-афганцы не отрефлексированы нами со стороны, да, как группа, которая строила гражданское общество в России. Что это действительно люди, которым удалось стать значимой группой в нашем постсоветском обществе, с которым считается власть, которым удалось на протяжении 30 лет сохранить большую самоорганизацию внутри себя. И вот мне показалось, что как раз военный опыт, да, это важно, это интересно, но именно вот шестой эпизод «Афганский мир» о жизни после войны, о том, как афганская война за последние 30 лет после окончания, да, она щупальцами проникла в разные сферы российской жизни, от самой высокой политики до каких-то там, не знаю, жизни маленьких городков и поселков, что ветераны-афганцы действительно представляют собой значимое сообщество на протяжении 30 лет, и они этот статус умудряются поддерживать, какие бы общественно-политические ветра ни дули. Вот это для меня было некоторым открытием. И мне показалось, что вот как раз, окей, ладно, войну не помнят, но вот этот момент не отрефлексирован еще сильнее, чем сама война. Что за 30 лет им удалось стать успешной частью гражданского общества.
Один из ваших героев рассказывает о много деталей, очень дополняющих картину. Просто один из моментов, который в том числе впечатлил сильно меня, он рассказывает о распространении наркотиков, о массовом распространении наркотиков, и говорит, что больше половины военнослужащих так или иначе пробовали их там. Для вас это не стало неожиданным каким-то моментом?
Ну, для меня это неожиданным не стало, потому что там, когда, собственно, я взрослел, отец на собственном примере мне говорил, там, что так и так, плохо, дрянь, я вот пробовал, и мне не понравилось. Нет, это, конечно же, не стало неожиданностью, но тут я заострю даже другой момент, что поколение афганцев очень интересно для нас, для журналистов, для каких-то исследователей, тем, что это первое в истории, не побоюсь этого слова, России поколение, которое готово говорить о своей войне много и готово о ней рефлексировать. Потому что, видимо, выпал момент, когда заканчивалась эта война для этого поколения, оно выпало на момент нашей самой максимальной свободы слова. И хоть как бы они там условно не жаловались там на какой-то где-то выстрел в спину, там, то, что армию охаивали как-то журналисты, там, их участие в войне, да, тем не менее, благодаря той эпохе они научились говорить. Они научились говорить. Да, у меня были тяжелые интервью, когда приходилось еще человека тянуть, но не потому, что он не был готов глобально говорить, а потому, что для него это опыт травматичный. Но в целом меня, наоборот, поразило, что они готовы говорить и не скрывать тем. То есть я, когда делал первое интервью, мне было немножечко неудобно у 60-летних мужчин спрашивать, а вы употребляли наркотики в Афганистане? Они нет, и там кучу историй, вот всяких, даже довольно темных, готовы были рассказывать. Вот это тоже очень важный момент, который у поколения ветеранов-афганцев существует.
Значит, я хотел спросить, а, собственно, чем для нынешней современной России, вот для тех людей, которые знают уже об этом как о давней истории, да, 40 лет назад все-таки, вот, чем важна эта тематика сейчас?
Ну, тем, что афганская война, большой глобальный внешнеполитический пример, да, афганская война была той самой первой войной на Ближнем Востоке, которая запустила все эти конфликты, с которыми мое поколение, нынешних 30-летних и 20-летних, росли. Вот то, что происходит в Афганистане, то, что сейчас происходит вокруг Ирана и так далее, вот этот рост политического исламизма, который готов там с автоматом в руках отстаивать свои идеалы, он произошел именно в афганском во время афганской войны, и афганская война это стимулировала. Это внешний политический фактор. А внутриполитический фактор, что это была самая длинная наша война, и через нее прошло сотни тысяч человек. Эти сотни тысяч человек сейчас в основном в возрасте от 50-60 лет. В нашем патриархальном обществе это главный мужской возраст, и большинство из них сейчас находится на таких должностях, в таком статусе среди нас, что именно они как бы во многом влияют на то, как выглядит наше общество. И понять опыт именно этого поколения и именно тех людей, которые прошли через Афганистан, мне как кажется, это позволяет посмотреть определенную, некоторые внутренние вещи в нашем постсоветском развитии увидеть, которые мы можем иначе не увидеть, они существуют.
Минутку у нас остается. Я хотел спросить, нынешние прокси-войска, всякие ЧВК и все прочее, это выученный урок афганской войны, что нельзя соваться регулярными войсками никуда?
Мне кажется, да, потому что даже уже в конце афганской войны, когда Горбачев пришел к власти, он хорошо понимал, что проблемы не в потерях, они были меньше, условно, американских в Вьетнаме. Да? Проблема была привозимых цинковых гробах 18-летних людей. И после этого уже там, в 85-86 году все меньше воюют срочников, а все больше воюют тяжелая авиация и воюют спецназ, там профессионалы военные. Уже как бы современная война, где воюют именно мелкие группы, никаких там дивизий, все меньше срочников, это уже появилось со времени афганской войны.
Через пару минут еще чуть-чуть поговорим с Сергеем Простаком из МБХ Медиа.
Друзья, я приглашаю вас к вашим радиоприемникам или телефонам, или другим гаджетам для того, чтобы поговорить о музыке. А не только поговорить, но и послушать. Послушать музыку, на которой все мы выросли. Это знаменитые песни, знаменитые артисты, знаменитые события, которые происходили в 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и даже 2010-х годах. Я расскажу свои впечатления, я расскажу о своих вкусах, я расскажу о своей жизни, расскажу о том времени, которое нас окружало и какими были мы, какими мы стали. Я надеюсь, что вы найдете что-то для себя созвучное. И надеюсь, что вам понравятся эти встречи на Эхе. Слушайте и наслаждайтесь.
Ламповые времена с Дмитрием Маликовым и Никитой Василенко.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Там один из ваших героев говорит о том, что в прежние времена совершенно по-другому воспринимался праздник День Победы, что у него был особый дух, который ушел сейчас, и что сейчас День Победы – это серия официальных мероприятий, совершенно не похожие ощущения на те, которые были во время празднования Дня Победы в прежние времена. У вас такая же точка зрения?
Да, я полностью с ним. Я полностью с ним согласен. Причем это герой вот из Калужской области рассказывал. А вот отец тоже всю жизнь у меня там отмечал такое, что нас там с его там другом, там односельчанином, кто тоже в Афганистане воевал, скоро будут на 9 мая вместо ветерана войны нас таскать, потому что ветерана скоро не останется. У меня в свое время, когда был курс демографии, у меня в университете поразила статистика, что большая часть ветеранов, участников Второй мировой, умерли в начале 70-х, во времена фильма «Белорусский вокзал». Их уже было, условно, большая часть, больше половины ушла из нашей жизни, не оставила себе ничего. Вот. И, конечно, я понимаю, что люди, которые прошли через Афганскую войну, они взрослели среди людей, которые прошли Великую Отечественную, и они были моложе их, чем они сейчас, вот я с ними разговариваю, они среди вот этих людей росли, и, конечно, что тоже важно понимать, отдельный акцент, что им приходилось воевать в тени своих отцов.
Сергей Простаков из МБХ «Медиа», шеф-редактор, послушайте его подкаст «Шурави», можно еще раз назвать адрес сайта?
Да, сегодня вышел сайт shuravi.mbkmedia, если кто-то его слушал, то да, там можно посмотреть на героев подкаста.
Спасибо. Большое счастливо. Московское время 10:05. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Мы продолжаем следить за тем, что происходит с катастрофой самолета и вообще, как развивается ситуация вокруг Ирана. Возможно, я надеюсь, что так или иначе мы с кем-то из экспертов услышимся в течение этого часа. Вообще, конечно, программа этого часа пошла не так, как мы планировали, но это обычно в таких ситуациях. В том числе и творческое задание, которое обычно выдается в начале этого часа, мы сегодня, пожалуй, пропустим. Денек отдохнем, как минимум. Может быть, завтра продолжим, если нам позволит ситуация и позволит настроение и наше, и ваше. Вот, давайте начнем. Да, еще подобьем, что происходит по самолету в эти минуты. Порассуждаем о том, что же там могло случиться.
На наш каравай рот не разевай. Если нас тронешь, разбомбим Воронеж.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Немного последних цифр и фактов. СНБО Украины сказали, что регистрацию на этот рейс прошли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Глава управления ЧС Ирана говорит, что большинство пассажиров самолета были иранцами. Официальная версия, предварительная от представителей иранского аэропорта, это возгорание двигателя. Найден черный ящик самолета Boeing 737. Его уже передали правоохранительным органам Ирана для дальнейшего рассмотрения. Глава Тегеранского центра неотложной помощи говорит, что тела погибших будет очень трудно опознать, потому что высокая степень повреждения. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой. Он говорит, что посольство Украины в Иране уточняет информацию о списках погибших. Как я понимаю, и российское посольство уточняет, не было ли наших граждан на борту. А что касается украинского лидера, он прервал свою поездку в Оман, возвращается на Украину. Вот это последние данные на эту минуту.
На борту лайнера находились два украинца, вот то есть самолет украинских авиалиний, два, скажем так, гражданина Украины. Да, сколько там было украинцев, не ясно. Около 13 членов экипажа из Украины, также граждане Ирана, 71. Больше всего на борту находилось граждан Канады, 73. Но не забудем, что Канада имеет связи с Украиной, довольно тесные. Ну вот, и, возможно, я не знаю сейчас, не могу сказать, возможно, у них или меньше, или нет вообще, возможно, прямого авиасообщения с Ираном. Поэтому очевидно, что они летели через Украину в Канаду. Украинцы это этнические, или иранцы таким способом пользуются, которые имеют канадское гражданство, непонятно. Или вообще это граждане Канады, которые там родились, и которые вообще не имеют никакого отношения ни к Украине, ни к Ирану. Короче, граждане Канады 73, граждане Германии 4, граждане Великобритании 3, граждане Швеции 8, граждане Афганистана 6, россиян на борту не было.
Да? Следующий вопрос, который всех, конечно, интересует, это версии, и, потому что появилась версия об аварии двигателя. Эту версию приводят и посольство Украины. В Иране сообщает, что самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Вот такая у них формулировка. И здесь есть важная деталь. В посольстве говорят, что террористическая версия в настоящее время исключена. И не совсем понятно, как так быстро исключили эту версию. Такое сообщение есть.
Давай восстановим картину произошедшего. Именно то, как об этом отчитывались. Так, сначала, как только самолет упал, мы имели сообщение аэропорта, ну, как бы обезличенное, да, о том, что техническая версия рассматривается. И ее вытащили как основную, что это техническая версия крушения основная. Дальше представители аэропорта, уже агентство РНА официально совершенно сказали, что это возгорание двигателя, авария, техническая неприятность, техническая проблема, и именно она привела к гибели самолета. Наш эксперт, который нам сказал, что не представляет, каким образом мог загореться двигатель так, чтобы весь самолет был объят пламенем. Что мы видели на снимках, на видео, которое постили оттуда, что самолет, судя по всему, если нас не обманывает картинка, был объят пламенем. И, наконец, да, самое главное, что произошло, это уже украинская сторона, которая не менее чем иранская заинтересована во всем этом, да, поскольку ее самолет был украинских авиалиний. Украинская сторона уже говорит, что нет версии теракта, и это крушение произошло в результате технической неисправности. То есть они как бы отрицают и то, что и исключают версию того, что он мог быть сбит с земли или с воздуха.
Мы не знаем, какие данные есть в распоряжении иноземных служб. Может быть, у них есть какой-то доклад.
Что-то железное.
Доклад
такое.
Экипажа, доклад пилота. Но, тем не менее, как правило, такие выводы не делаются до расшифровки черных ящиков. Здесь же ящик бортовой самописец только нашли. И о том, чтобы подводить какие-то результаты, итоги расследования, речи еще не идет. Но вот мы видим, что террористическая версия, по данным посольства Украины, уже почему-то исключена.
Я бы даже сказал, она настойчиво исключается. Вот то, что я вижу по агентствам и Ираном, очень настойчиво исключается. И Украиной. Вот это обращает на себя внимание. Давайте поговорим о общественно-политической ситуации, о политической ситуации, точнее, вокруг Ирана. У нас по телефону зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот все задаются вот каким вопросом. Вот все знают про обострение между Ираном и Соединенными Штатами, прежде всего. Они обмениваются там теми или иными ударами. потрясшая мир, значит, атака на Сулеймани, похороны его, ответ на ударную базу и так далее. Все вот это. И вдруг вот, значит, получается у нас самолет в аэропорту Тегерана. Естественно, все сразу говорят, нет, совпадение, не совпадение. Да. Вообще, в истории Востока, скажем так, в духе Востока, могут ли быть такие совпадения или нет? В принципе, как вы думаете? Давайте чисто такой, не то чтобы даже исторический, а чисто, может быть, культурологический вопрос я задам сначала.
Я полагаю, что в данном случае нету никакой связи между ударом ночью 15 иранских ракет по американской базе на западе Ирака и крушением украинского самолета. Здесь нужно разбираться, потому что украинская авиация находится в достаточно тяжелом состоянии. Имели факты крушения украинских самолетов в части на территории Африки. И первый вопрос, который у меня возник, это какое реальное состояние украинской авиации, насколько они поддерживают необходимый технический уровень, потому что если говорить, например, по атомной энергетике, то очень часто Украина пользуется некондиционными комплектующими. Ну, да, вместо что, да, вместо, да, что покупать у России, сделались как-то
самостоятельно. Да, там сообщается, что самолет был трехлетний, то есть по современным меркам новый.
Практически новый, да.
Да, но, ну, как бы, во-первых, возникает вопрос, насколько его поддерживали в необходимом техническом состоянии. Вот. Но то, что самолет новый, конечно, это все-таки должно, но, во всяком случае, уменьшать версию плохого технического состояния, но тогда, может быть, была ошибка пилота. Вот вторая версия, может быть. Мне неоднократно приходилось летать через аэропорт Имама Хомейни. Это хороший аэропорт, он технически оснащенный. И я не думаю, что здесь вот имело место вот недостаток, положим, диспетчерской службы. То есть надо вот с этим случаем разбираться. Я не думаю, что между ракетным ударом и крушением самолета есть прямая связь. Теперь в отношении терактов. Действительно, на территории Ирана имели место теракты. Но они, как правило, не касались аэропортов. Это были попытки теракта, например, в здании парламента. Была попытка, попытка теракта в одном из святых мест для иранцев, это месте захоронения имама Хомейни. То есть вот такого рода события были, но никогда в аэропортах терактов не было в Иране. Я имею в виду после революции.
Правильно ли я понимаю, что вы еще намекаете на то, что меры безопасности, которые принимаются в аэропорту Ирана, они как бы позволяют исключить версию про носу бомбы на борт?
Ну, вы знаете, как бы у иранцев, иранцы это жители Востока, да, вот, у которых свое представление о безопасности. Конечно, если сравнивать это с уровнем безопасности, например, в аэропорту Бен-Гуриона в Иерусалиме, то, конечно, там система безопасности...
Которые тоже жители Востока, прямо скажем.
Да, да, но там понятно, что уровень безопасности намного более серьезный. Но, тем не менее, я бы не стал однозначно упрекать иранцев в том, что вот здесь они допустили какую-то оплошность, был принесен какое-то взрывчатое вещество. Я думаю, что надо до конца разобраться с этим случаем, И здесь должны две стороны работать. И Украина должна объективно предоставить свою информацию по этому самолету, что это был за самолет, как он обслуживался. Здесь, опять же, нужно посмотреть, какое было топливо. То есть очень много причин, и они во многом носят технический характер.
То есть, ну, вы не видите повода для рассуждения о том, что катастрофа случилась той же ночью, что и Иран нанес авиаудар по военным базам США в Ираке?
Ну, во-первых, это было осуществлено в разное время. Потому что в 1:20 был совершен ракетный удар. Ракетный удар, как вы понимаете, не наносился с Тегерана. Я так понимаю, что удар наносился, скорее всего, с западных провинций Ирана, которые находятся на определенном удалении от Тегерана. Я не вижу здесь прямой связи.
Ну, нет, ну, прямую связь обычно находят люди, которые говорят, что это возможный там ответ, или провокация, или еще что-нибудь. Но еще говорят о возможной ошибке ПВО, которую мы не можем тоже исключать, зная как бы разные версии с самолетом MH17, в том числе и подтвержденные международными следователями о том, что он был сбит с земли, этот самолет MH17. И это тоже было так или иначе связано с Украиной. Поэтому, когда слишком много совпадений, естественно, нельзя исключать ничего. И поэтому высказываются самые разные версии от того, что это там американская диверсия какая-то, каким-то образом сделанная в ответ на обстрел базы, и до того, что это ошибка иранских ПВО, охраняющих аэропорт.
Ну, вы знаете, гипотетически может связать все со всем.
Да. Это правда.
Ну, например, сказать о том, что Соединенные Штаты Америки решили закрыть импичмент президента,
да,
который, кстати, был обусловлен именно Украиной, и организовать, например, теракт в аэропорту Имама Хомейни. Но вы сами понимаете, что эта идея достаточно абсурдна.
Да, конспирологических версий много, тем более, что вот в таком месте, в такое время и как бы с таким количеством совпадений, с таким количеством факторов, которые друг за друга зацепляются, естественно, я с вами совершенно согласен. Я единственное, что хотел еще спросить у вас напоследок, это вот эта история с самолетом, она может ли иметь какое-то еще и политическое измерение, если техническое версия будет поставлена под сомнение. Вот. Ну, то есть, могут ли стороны ее друг другу начать предъявлять, и чтобы это было фактором в дальнейшем еще осложнении и без того запутанной там ситуации?
Я думаю, что Соединенные Штаты Америки постараются эту ситуацию обыграть. И используя, в частности, информацию о том, что техническое состояние иранской гражданской авиации достаточно низкая, в первую очередь потому, что Соединенные Штаты Америки запрещают поставку комплектующих. Вот. И США, конечно, могут поднять вопрос о том, чтобы компании иностранные не летали в Иран, чтобы прекратили авиарейсы до проверки технического состояния аэропортов. Я думаю, что...
То есть попытаться свалить на наземные службы.
Да, я думаю, что такая попытка со стороны США будет предпринята, но я бы правильнее вопрос поставил по-другому. А вот те санкции, которые США ввели и которые запрещают поставку комплектующих для собственных самолетов, которые эксплуатируют на территории Исламской Республики Иран, вот такого рода санкции не способствуют ли аварийности? Понимаете, поэтому здесь есть вопросы, есть и аргументы против американской стороны. Весь вопрос, насколько США захотят эту карту разыграть.
Спасибо большое, Владимир Евсеев, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ. Был у нас на линии. Возможно, еще кто-то из экспертов, как международников, так и в авиационной отрасли у нас появится. Если будет возможность, то свяжемся еще и с нашими коллегами, которые работают в Украине или в Иране. Ну, посмотрим, как оно там все сложится. Пока продолжаем. Значит, но новых сообщений, которые серьезно бы как-то раскрывали ситуацию, пока нет.
По сути, Украина... Тут можно напомнить, что вот еще от РИА Новости, еще просто из одного источника пришло сообщение о том, что, говорят, по предварительной информации, россиян среди пассажиров нет. Там 71 гражданин Ирана, 73 Канады, 8 Швеции, 6 Афганистана, 4 Германии, 3 из Великобритании. Но это разные источники, но неофициальная. Официально эта информация пока не подтверждена.
Посольство Украины продолжает настаивать на том, что версия теракта пока исключается. Но на самом деле это следующее информационное агентство это заявление, так сказать, репостит. И сообщают, больше пока ничего не вижу по тому, что касается Ирана и самолета. Зеленский прервал свой визит в Оман, уже говорил, но я повторю, и возвращается в Киев, чтобы держать под контролем ситуацию в Иране и ситуацию вокруг самолета. Значит, Управление по чрезвычайным ситуациям Ирана почему-то настаивает, что большинство пассажиров разбившегося самолета граждане Ирана. Вроде бы были сообщения о том, что 73 человека из Канады.
Ну и были сообщения о том, что все пассажиры погибли, что выживших в этой катастрофе нет.
Да. Значит, никаких новых пока фактов и никаких новых каких-то... никаких новых факторов, дающих нам возможность говорить о том, что случилось с самолетом, что стало причиной, какие там стояли силы за... и стояли ли какие-либо силы за тем, что произошло с самолетом, у нас, к сожалению, нет.
Распространяются кадры с места происшествия. Это и видео, и фотографии. На видеозаписях видно, что яркую вспышку, что свидетельствует, по всей вероятности, о том, что в воздухе был пожар. На фотографиях с места крушения видно, что это мелкие обломки.
Давайте ненадолго отвлечемся от самолета и от того, что там происходит вокруг Ирана. Хотя это трудно, но тем не менее, пока у нас есть возможность, пока есть некоторая передышка, нет новых сообщений, а по старым мы не можем сделать никаких однозначных выводов. Часто ты и спустя годы не можешь сделать каких-то однозначных выводов. Чуть-чуть отвлечемся, вернемся к российской политике, но потом возможно, посмотрим, что еще происходит вокруг самолета.
Сидит дед, скоро 20 лет. Кто его задевает, тот слезы проливает.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, что я хотел по российской политике успеть вставить? Ну, просто потом тема немножечко уйдет, как-то загладится и все прочее. Вчера Владимир Рыжков, хорошо, он знакомый, просто еще и как бы любимец аудитории, да, скажем так, примерно. Выступая у нас в программе «Особое мнение», сказал о том, что собирается выставить свою кандидатуру в Москве на выборах депутата Госдумы. Вот, вы знаете Рыжкова, может быть, лучше других.
Ну, знаешь, вот ты назвал любимцем аудитории, а мы сейчас это проверим с помощью голосования.
Ну, как тебе сказать? Нет, одно дело смотреть. Подожди. Знаешь что? Вот был интересный как бы кейс Собчак. И о нем я скажу сразу после того, как запущу голосование. Я хочу спросить вот что. Значит, выдвижение Рыжкова вас радует? Ну, в том смысле, что вот, так сказать, близкий, возможно, к вам кандидат идет на выборы, или выдвижение Рыжкова вас, ну, скорее, не радует или оставляет вас совершенно равнодушным. То есть, этот кандидат, скорее, не ваш, и, в общем, ничего его выдвижение вам никаких эмоций не вызывает. Радует 101-21, эмоций не вызывает 101-22.
Голосование пошло.
Радует Рыжков, молодец. 101-20-11. Нет, не радует совершенно. 101-20-22. Я сейчас объясню и про Собчак расскажу, и скажу, и объясню, почему я так поставил.
Да,
вопрос.
Единственное, что я, пожалуй, тут с тобой соглашусь, что можно любить его как героя эфира, mm-hmm. но не воспринимать, например, как политика будущего.
Да, поэтому... совершенно верно. У Собчак было масса, куча миллионов подписчиков в Инстаграме. Стало еще больше благодаря президентской кампании. А вот голосов у нее было немного, они совсем не конвертировались. Ну, и ты тоже знаешь наверняка по собственным соцсетям, что далеко не все запущенные тобой ссылки на нашу видеотрансляцию в YouTube конвертируются в просмотры, к сожалению. Если бы было так, у нас бы было все время несколько сотен тысяч просмотров. Но это не всегда так бывает. Так вот, почему я поставил вопрос следующим образом. Если выдвижение Рыжкова вас радует, 101-20-11, если нет, 101-20-22. Потому что, на самом деле, мне кажется, здесь похожая ситуация в некотором смысле с Михаилом Касьяновым, который был недавно на студии. Мы проводили похожее голосование, там только смешно мы формулировали, ого-го или не очень, или как-то так. Значит, ну, дело в том, что Владимир Рыжков, насколько я понимаю, довольно долго был, так сказать, на периферии политической деятельности, да, во всяком случае, о его политических делах мы слышали меньше, чем, так сказать, его выступление. Возможно, это связано с какими-то личными причинами, не важно абсолютно. Важно то, что как бы в политике, а политика где была? Вот сейчас летом она была на улице, здесь, в Москве. Выступления, московское дело, лето, в них Рыжков не присутствовал абсолютно. И вообще, мне кажется, что оппозиция как бы нынче, она ассоциируется скорее с теми людьми, которые оказываются в автозаках, чем те, которые лишь в предвыборную кампанию начинают как-то активизироваться, напоминают о себе партиями там, и так далее, и о своем выдвижении, и которые так или иначе едут на багаже собственного политического прошлого. Вот. Именно поэтому я подумал, что есть люди, которые очень хорошо относятся к Рыжкову, возможно, как к радиоведущему, как к ведущему нашей блистательной абсолютно программы «Цена победы», как к участнику программы «Особое мнение», не знаю, и вообще Владимир приятный гость на радио. А некоторые все-таки рассматривают его как политика, и тогда может разделиться. Вот. Ну, правда, и в радио тоже может разделиться. Может, кому-то не нравится Рыжков. Кому не нравится Рыжков? Кому может не нравится Рыжков?
Мы вопрос поставили так. Мы вопрос поставили по-другому. Повтори, пожалуйста, еще раз для голосования.
Да, собственно, я сейчас уже подведу итоги, мне кажется. Что ж там повторять-то? Смотри, 88, почти 88% их радует выдвижение Владимира Рыжкова. 12% не очень радует. Я напомню, что Владимир Рыжков недавно был назначен членом Московской общественной палаты. Вот. И как бы занялся, он занимается скорее общественной деятельностью, да, нежели политической. Как это будет сочетаться, кстати, еще интересно.
Мне интересно, сколько из 88% были бы готовы реально поддержать. То есть 88% рады.
Да.
Они просто рады.
Ну, ты понимаешь, тут не очень, может быть, можно спрашивать, но все равно, потому что это же одномандатный округ. Это не по всей Москве, да? И даже не то, что по всей стране. А голосуют-то у нас по всему миру люди жмут эти кнопки. И поэтому приходится задавать вопрос несколько в ином ключе. Может быть, ближе к делу. Там посмотрим, как дело дойдет до выдвижения, когда Центр избирком разрешает. Регистрации. Mm-hmm. Регистрации. Может быть, тогда как-то и получится проголосовать следующим образом. Пока радует, ну и слава богу. Значит, Владимир Рыжков, по меньшей мере, с точки зрения нашей аудитории, выбрал правильное направление. Через 5 минут после новостей от Якова Широкова и блока рекламы мы продолжим через 5 минут.
Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Иран считает пропорциональным ответом штатам ракетный удар по американским базам в Ираке. По словам министра иностранных дел Исламской Республики Джавада Зарифа, его страна не стремится к войне, но готова защищать себя от любой агрессии. В свою очередь, постпред Ирана при ООН Маджид Тахтарванчи предостерег Вашингтон от дальнейших военных действий против Тегерана. По данным американского телеканала Fox News, президент США Дональд Трамп сейчас обдумывает ответ на ракетный обстрел, а сам Трамп анонсировал в Твиттере выступления с обращением к нации. Ряд международных компаний начали менять маршруты полета своих лайнеров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, маршруты не предполагают заход в воздушное пространство Ирана. Эти изменения коснулись уже компаний British Airways, Singapore Airlines и других. Американские власти тем временем запретили полеты воздушных судов из США не только над Ираном, но и над Ираком, Персидским и Оманским заливами. Американские фондовые индексы снизились после атаки Ирана на военные базы США. Ракетные удары привели к росту нефтяных котировок. О ситуации на рынках расскажет Евгений Снегов.
Фьючерсы американских фондовых индексов сегодня резко упали после того, как Иран выпустил ракеты по базам США в Ираке. Показатели биржи NASDAQ снизились примерно на 0.5%, а индекс Dow Jones в моменте показывал падение почти на 0.7%, но затем смог отыграть часть потерь. Похожая ситуация наблюдается и на азиатских рынках, включая индекс Nikkei, упавший более чем на 1.5%. Как ожидается, российский рынок акций сегодня также пойдет вниз вслед за мировыми площадками. Помимо реакции рынков, последствиями атаки атаки стал рост цен на нефть. Они поднялись более чем на процент. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $69 за баррель. При этом по итогам торгов во вторник фьючерсы падали. Котировки нефти WTI на нью-йоркской товарной бирже также подорожали, но немного меньше.
Резкий рост нефтяных котировок произошел и после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. Ну а торги на основных российских биржах сегодня начались со снижения индексов, передает агентство ТАСС. Доллар при этом чуть вырос до почти 62 рублей, а евро снизился до 69. Большинство погибших в результате авиакатастрофы в Иране были граждане Ирана и Канады. Кроме того, как стало известно, эхо на борту также находились граждане Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Пока не удается установить точную цифру погибших. Иранские власти говорят, что это 176 человек. В МВД Украины называют цифру в 180. В Совете национальной безопасности и обороны Украины подчеркивают, что версия теракта исключена. Чуть ранее иранская сторона называла возгорание в двигателе возможной причиной падения Боинга 737 авиакомпании международной линии Украины. Ну и несколько минут назад из Тегерана пришло сообщение. Глава управления чрезвычайными ситуациями Ирана утверждает, что на борту упавшего самолета находились 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Днем в столице ожидаются небольшие осадки, 0 плюс 2. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Димон! Есть лимон? А у тебя, Семен?
Антон, подкинь лимон.
Думаете, где взять лимон? А как же Локобанк? Заходите и берите. Кредит до 5 миллионов рублей от 9,4 годовых. Отправь заявку онлайн на локобанк.ру. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Круговорот страстей и человеческих судеб. Живые картины времен Ивана Грозного, любовь и соперничество в восхитительной музыке Римского-Корсакова. «Царская невеста» считается эталоном русской оперы, а спектакль Дмитрия Бертмана в «Геликоне» – одной из лучших ее интерпретаций. Постановка покорила Канны, Париж, Таллин и Тель-Авив. Успейте посмотреть и вы. С 23 по 25 января «Царская невеста» в «Геликон-опере».
16+.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхо Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Еще один специалист по безопасности полетов, бывший пилот Александр Романов, у нас на прямой связи. Александр Валентинович, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Валентинович, смотрите, наблюдаете за тем, что происходит в аэропорту иранской столицы Тегерана?
Я видел видео, некоторые интервью просматривал.
Есть у вас какие-то предварительные соображения вообще по этому поводу? Что там могло случиться?
Ну, мое личное мнение, судя по картинке, которая в ночного взлета, которую я видел, мое мнение, что здесь надо будет очень тщательно проверить превышение максимальной взлетной массы самолета, потому что при даже отказе одном двигателе на 737-м самолет мог произвести взлет и набрать какую-то высоту для безопасного захода повторного в аэропорту вылета. Но, судя по картинке, самолет не набирал высоту практически, то есть моя версия, что самолет, возможно, был перегружен, и в сочетании с отказом двигателя или неустойчивой работы двигателя, наподобие как помпажа, так это в авиационной лексике называется, когда двигатель работает неустойчиво, с хлопками, с выбросом пламени, вот это такой эффект, как будто двигатель горит. В данном случае я считаю, что вот одни из причин, вот это моя версия такая.
Александр, но мы на этих видеокадрах видим, что самолет, видим, неизвестно, пламя это или нет, но свечение, мы предполагаем, что это огонь. Это так может быть при технической неисправности?
Вот я об этом и сказал, что именно при неустойчивой работе двигателя, при помпаже происходит выброс из двигателя пламени, который можно понимать, как будто двигатель горит. Но эти двигатели, они практически не горят. Такой титановый пожар – это очень редкое явление. Поэтому, скорее всего, вот именно был взлетный режим, максимальное использование двигателя, потому что экипаж боролся для того, чтобы оторваться от земли. Но у них это плохо получалось. Скорее всего, за секунду или две до основного взрыва, падения, или было, значит, именно там папаш выброс пламени, судя по картинке, или, возможно, уже было какое-то столкновение с препятствием.
О чем могут говорить мелкие обломки, которые мы видим на фотографиях и сообщения о том, что будет крайне сложно идентифицировать погибших?
Это говорит о том, что максимальная взлетная масса была очень большая, очень была заправка топливом была значительная, поэтому при взрыве топливных баков происходит очень сильное разрушение самолета на мелкие практически осколочки. Вот. Поэтому вот самолет летел довольно далеко, и заправка была большая.
Скажите, пожалуйста, еще что касается того, что вы согласны с вот иранцы сейчас говорят, и представители аэропорта, и, соответственно, украинцы им вторят, в том, что версия теракта или внешнего вмешательства в полет с их точки зрения исключена. И это достаточно так не навязчиво, а, скажем так, убедительно повторяется. Вы согласны с тем, что можно это полностью исключить?
Я не думаю, что это надо исключать. Версии надо рассматривать все, потому что здесь я считаю, что в сочетании с тем, что я сказал, что возможно был перегруз самолета, там загрузили какое-то значительное количество лишнего багажа, груза. И если... Я считаю, что это будет непрофессионально, какую-то версию не рассматривать. Ее надо изучить, рассмотреть, а потом уже начать отклонить.
Реакция других стран, которые запретили полеты свои над территорией Ирана или других стран Ближнего Востока, она в этом смысле стандартная?
Ну, я думаю, что это не стандартное. Скорее всего, сейчас напряженность такая политическая в этом районе. И я думаю, что это связано с этим. Обычно реакция, значит, авиационного мира, значит, и общественности – это прекращение на время полетов данного типа самолетов, данной версии, для того, чтобы перед тем, как изучить и расследовать эту катастрофу, временно приостанавливаются обычно полеты данного самолета. Ну, а прекратить полеты над воздушным пространством данного государства, это уже, я повторяю, ближе к политической.
Я напоминаю, у нас в эфире бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Вот у нас еще наш предыдущий эксперт, но он эксперт по политическим вопросам, говорит о том, что, возможно, встанет вопрос и о компетенции, технической оснащенности аэропорта и аэропортовских служб. Ну, кто-то, возможно, он сказал, американцы, неважно кто, попытается свалить произошедшее на аэропорт. Может быть ли здесь вина аэропорта?
Я думаю, что вопрос ко мне, да?
Да.
Ну, я вообще 36 лет командиром воздушного судна пролетал. У меня опыт большой в этом плане.
Вот.
В данном случае у Боинга сейчас репутация очень шаткая в связи с последними катастрофами 737 Макса и другими. Поэтому, да, возможно, американцы будут переводить эту плоскость политическую и пытаться ответственность, значит, переложить на службы аэропорта, технические службы. Но в данном случае у них ничего не получится, потому что расследование будет не их специалистами, а специалистами, значит, в данном случае иранскими, и, возможно, будут привлечены и другие специалисты, если они посчитают нужно. Но просто на техническое обслуживание у них не получится списать.
Насчет переложить ответственность, это понятно. А с вашей точки зрения, вина аэропортовых служб, часть вины здесь может быть какая-то?
Часть вины я не знаю за что, потому что если самолет выпустили, техническое обслуживание было в полном размере, все документально оформлено. Значит, в данном случае какая может быть вина технической службы? Состояние взлетной полосы, если обнаружится, что в процессе разбега попало какой-нибудь, значит, обломок или какой-то, значит, часть, ну, в данном случае будет разбирательство. Но если этого не произойдет, то обычный стандартный взлет и обычная процедура подготовки самолета.
Ну да, кстати, вот это еще не высказывалось, вот это не высказывалась версия, что самолет мог повредиться при взлете. А мы помним как раз про Конкорд, если не ошибочно сказал, что он загорелся на посадке. Нет, он загорелся на взлете как раз из-за того, что предмет лежал на... попал предмет под шасси, повредил шасси, и кусок шасси, насколько я помню, пробил бензобаки. Ведь была такая история, помните?
Ну да, в Париже, конечно, помню все.
Да, и после чего Конкорды-то прекратили летать. Вот, то есть мы, конечно, должны, ну мы должны держать в голове все версии. И то, что это может быть и какая-то проблема, связанная с наземным обслуживанием, и то, что это может быть проблема, связанная с самолетом, с обслуживанием самолета. И вот самое интересное для меня было, что вы высказали в самом начале, это сочетание двух факторов пилотирования самолета и его возможной перегрузки. Это крайне, крайне интересно, что может приводить к таким последствиям. Тоже, по-моему, такая версия еще не высказалась. Но все ищут конспирологию. Мне кажется, это нормально в таких ситуациях, когда такая-то в политической, в общественно-политической жизни такая напряженность. Это, в принципе, нормально искать заговор какой-нибудь. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо большое. Благодарю нашего эксперта, бывшего пилота и специалиста по безопасности полетов Александра Романова, который с нами был на линии. Сейчас пара объявлений.
Значит... Да, ну, что касается срочных новостей, тут издание «База» публикует предварительный список 11 погибших граждан Украины, которые летели на Боинге, собственно, 11 человек.
Да, значит, по последним данным, мы, возможно, ввели вас в заблуждение с подачи, в том числе и Алексея Венедиктова, который прислал нам эту новость, возможно, я не знаю, он ссылается на украинские СМИ, и украинские СМИ сообщали там о гражданах Канады, и вообще там был довольно пестрый состав. Но вот что касается иранского заявления о составе тех, кто был на борту, то глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана она сказала, что на борту рухнувшего самолета было 179 пассажиров и членов экипажа, всех вместе, 179 человек. Из них 147 иранцев и 32 иностранцы. Ну, иностранцы по отношению к Ирану, разумеется. Соответственно, вот 11 было украинцев, да, и сколько-то еще граждан других государств. Получается тогда, если 20-21, видимо, гражданин других государств. Но некоторая путаница и некоторая разноголосица в официальных сообщениях о том, сколько человек погибших, сколько было на борту, кто зарегистрировался, кто попал, кто не попал, сколько нашли и так далее. Она всегда сопровождает подобные катастрофы, но довольно быстро все равно истина устанавливается. Сколько человек было на борту, точно, кто из них погиб, какой национальный, кто погиб и какой национальный состав,
но, судя по кадрам, с места происшествия еще идут работы по поиску тел погибших, поэтому цифры будут меняться, и эти данные будут меняться.
Да, погибли, разумеется, все, я имею в виду, кто из них, да. какой национальной принадлежности, какого гражданства там и так далее. Так, украинская авиакомпания МАУ приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенность. Определенный срок. Насколько я помню, это не главный украинский перевозчик.
Рейтер передает, что сразу несколько крупных авиакомпаний начали перенаправлять свои рейсы, чтобы не лететь над Ираном и Ираком.
Да, значит, продолжаются заявления иранских официальных лиц в связи с противостоянием с Соединенными Штатами, никак не связано с самолетами. С самолетом тут иранский президент выступил, вот цитирует Рейтер, что Иран будет отвечать, если... будет отвечать Соединенным Штатам, если они будут отвечать. Ну, в общем, война слов в том числе и продолжается. Пресс-служба авиакомпании, которой принадлежал самолет украинских авиалиний, сообщила, что разбившийся возле Тегерана украинский самолет прошел техническую проверку 6 января. Кроме того, сообщается, что он был произведен в 2016 году, то есть ему 3 года, ну, 4-й год ему идет, и был получен непосредственно с завода авиаконцерна, на авиакомпании МАУ. А, ну это, собственно, видимо, и есть украинские авиалинии. Она заявляет, это она, ее самолет, значит, был, и она приостановила полеты. Заявляет, что делает все возможное для выяснения причин катастрофы. Через пару минут продолжим.
Друзья, не хотите ли выпить чашечку кофе под рассказы старого рубаки Этьена Жерара? Назначаю вам встречу в 7:08 утра. С понедельника по пятницу Артур Конан Дойль. Подвиги и приключения бригадира Жерара. До встречи, друзья.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эхо Москвы продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазы коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Ю-ху-ху.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Вот в последние, скажем так, минуты, в течение последнего часа наша радиостанция записала интервью с Францем Клинцевичем. Это сенатор и представляет Международный комитет Совета Федерации. Вот, собственно, что сказал Франц Клинцевич по поводу случившегося на фоне той самой непростой международной обстановки, которая складывается вокруг Ирана.
Сделана ошибка и с одной, и с другой стороны, но провокатором являются Соединенные Штаты, и мне кажется, эта ошибка и последствия были продуманы во многих геополитических задачах, которые стояли перед администрацией Трампа и, так сказать, на развитии событий на Ближнем Востоке. Понятно, что сегодня военно-технические возможности Ирана и Соединенных Штатов абсолютно разные, и экспертное сообщество изначально, зная вот эти все оценки, сомневалось, что Иран активизирует свои военные действия, что это будет больше идеологические моменты, связанные с возможными какими-то другими проявлениями, но не конкретные боевые действия. Иран все-таки, как я и предполагал, осуществил ответные действия. Флаг был поднят, как говорится, не для красного словца над мечетью. последовали за этим действием. Ну и самое страшное, конечно, в данной ситуации возникновение военного конфликта с возможностями Соединенных Штатов значительно большими, оно не повлияет на психоэмоциональный ряд людей, живущих в Иране. Как говорим, перский дух и фанатизм, он немножко отличается от арабского. Его сложно усмирить только одними военными ударами. И в этом немножко тоже Соединенные Штаты ситуацию недооценивают. Но, к сожалению, американцам нужна победа, а человеческие жизни здесь не в счет. Будет много потерь, будет много проблем в экономическом плане, кризис, цены, осложнения, друзья, не друзья, все это будет учитываться, все это будет смотреться. И, конечно, американцы затеяли очень серьезную игру, которая неизвестно, чем закончится. Когда Иран нанес ракетный удар, все-таки мы должны понимать и учитывать, что пусть радиус их действий это 1500 километров, в данном случае это не долетит там до центра Европы, я уже не говорю про американцев, до их континента, но даже не достанет до американских баз. Это воздействие будет осуществляться, так сказать, на территории только соседнего Ирака, где находятся военные базы американские, или Израиль. В данном случае, при простой логике, зная вот некий фанатизм, да и, возможно, техническое несовершенство тем, чем они обладают, может возникнуть опасность, в том числе и для нашей территории приграничной.
Ну, смотрите, и в Израиле, и в Иране, и в Ираке, везде есть наши люди. А с ними-то что делать? Они, получается, станут заложниками этого конфликта?
Ну, события только разворачиваются, но здесь не нужно быть очень серьезным экспертом, чтобы не понимать, что такое может произойти. Еще неизвестно, находились на украинском самолете наши люди или нет, еще посольство выясняет. Второе, непонятно, был сбит он или так как-то сам упал. Это тоже еще выясняется, тут много еще неясностей. Но по-любому, когда и есть война в любой территории есть наши люди, и, конечно, они подвержены опасности. Рано или поздно нам все равно придется ими заниматься и пытаться каким-то образом их оттуда эвакуировать. Вне всякого сомнения, так было, есть и так всегда будет в любой цивилизованной стране.
Скажите, на ваш взгляд, вот конкретно в нынешней ситуации, стоит ли как-то сокращать рейсы в эту сторону? Или, может быть, отменять их вовсе? Или менять маршруты передвижения самолетов?
Конечно, менять маршруты передвижения самолетов придется по-любому. Это будет сделано автоматически тех, кто отвечает за безопасность пассажиров. Раз уже начали в районе летать ракеты, и непонятно по каким причинам уже один самолет упал, то это всегда вызывает тревогу. В данном случае лучше перестраховаться, чем, так сказать, считать, какие потери от того, что мы поменяем маршрут, понесут авиакомпании.
На ваш взгляд, что может сейчас сделать Россия для того, чтобы либо урегулировать этот конфликт, либо, возможно, поддержать кого-то из сторон?
Ну, по-любому, я думаю, что Россия будет пытаться посадить за стол переговоров и обратить внимание на последствия любого военного конфликта. Но, к сожалению, это вопрос не, как говорят у нас в ВДВ, не по окладу. Здесь будут работать и военные, и дипломаты, которые будут нести информацию президенту о всех возможных последствиях и изменениях, которые могут быть в результате этих действий, где Россия, вне всякого сомнения, будет думать о людях и прежде всего о своих интересах.
Франц Клинцевич, у микрофона нашего корреспондента Алены Задорожной. Разворот, напомню, продлен до 12 часов, так что продолжим, встретимся в следующем часе. Но до этого еще успеем рассказать о погоде.
Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. «Эхо Москвы» теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфир. 12+.
В саду ли, в огороде.
С понедельника по пятницу. В эфире «Эхо Москвы». 7.25, 12.35 и 16.54.
Копай глубже.
В саду ли, в огороде. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет независимый политолог Дмитрий Орешкин после 17 часов. В среду в вечерней программе «Айтим» журналист, координатор и менеджер гражданских проектов «Диссернет», «Последний адрес» и премии «Редколлегия» Сергей Пархоменко. «Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» – в среду после 8 вечера.
В ночь со среды на четверг после 0 часов в программе «Один» Алексей Нарышкин. «Один» в ночь со среды на четверг после полуночи.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Несколько слов о погоде. 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительно влажность 92% и пасмурно. Скажи, что там в конце недели?
Если коротко, то в ближайшие дни никаких изменений, около нуля. А если долгосрочный прогноз после воскресенья сбудется, то будет еще теплее, до 5, а то и до 6 градусов выше нуля. Но это не раньше воскресенья. До этого все время плюс-минус. Один вот так. И все время небольшие осадки. В это время никогда не звучит эта музыка. И вот на тебе. Случаются такие. К сожалению, повод не очень. И причина не очень способствует этому. Лучше бы по какой-нибудь другой причине мы продлевали наше вещание и нашу программу. Но так
получилось. Но в этой студии по-прежнему остаются Елена Лиховская и Александр Плющев. Как минимум 45 минут мы еще проведем с вами.
Вот и мне это как минимум не очень нравится, честно говоря. 45 минут мы еще проведем с вами. 40. Значит, естественно, говорим о том, что происходит вокруг катастрофы в Иране и вообще ситуации вокруг этой страны. Продолжим этот разговор с Марианной Беленько, арабистом и обозревателем издательского дома «Коммерсант». Буквально через несколько секунд, ну и вообще в течение этого часа, возможно, еще свяжемся с различными экспертами или нашими коллегами-журналистами.
Не плюй в клоаку, не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
опять же, редкий случай, когда человек бывает у нас в программе «Рикошет» накануне, а потом еще и утром. Поскольку поводов только множится, число поводов только множится для того, чтобы их обсудить. Марианна Беленькая, автор сайта Московского центра «Карнеги», обозреватель издательского дома «Коммерсант». Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вообще, как могут теперь развиваться события? Поскольку есть некоторое впечатление, но особенно, мне кажется, у людей, которые не очень следят за ситуацией, что все как-то пошло в разнос. Несмотря на то, что события, в том числе и крушение самолета, могут не иметь отношения друг к другу, скажем, там, к взаимным обстрелам Соединенных Штатов и Ирана.
Ну и, кстати говоря, вы связываете эти события?
Но я бы пока не хотела их связывать, и хотелось бы дождаться каких-то официальных, не то чтобы даже официальных заявлений, а заявлений экспертов по авиации, потому что это действительно в большой степени спекуляции. И были сообщения арабских телеканалов, арабских СМИ, достаточно, ну, желтых, я бы сказала, о том, что это мог быть удар иранских ПВО. Но, в общем-то, лучше дождаться и тогда уже делать выводы. Это прежде всего. А так ситуация достаточно напряженная, и ситуация меняется буквально каждую несколько минут. То есть если сначала, после ночных ударов первые часы можно было как-то немножко даже выдохнуть, потому что президент Трамп сказал, что США до утра подождут по американскому времени с реакцией, что никаких пострадавших нет. Глава МИД Ирана тоже сказал, что вот это был наш ответ, и, в общем-то, тоже можно было выдохнуть, если США не ответят дальше, то ситуацию можно было бы хотя бы на ближайшее время считать исчерпанной. Но
я бы хотел заострить внимание. Вы очень важную вещь сказали насчет того, что одни говорят одно, другие другое. Потому что американцы сказали, нет погибших, и вообще как-то ущерба нет, все хорошо. Так Трамп весело написал в Твиттере, а у него никогда не поймешь, на самом деле, он как бы всерьез или нет, или еще просто не в курсе. Вот. А с другой стороны, иранцы сказали про 80 убитых американцев.
Да, они сказали, что ни одна, что запустили 22 ракеты, и ни одна из них не была перехвачена, и не меньше 80 американцев убиты.
Что тоже, в общем, подозрительно, и кому верить в этой ситуации, совершенно непонятно.
Ну вот просто странно, что американцы могли бы не заметить такое число погибших сразу. Это было бы, наверное, сразу очевидно. Ага. Ну, поэтому все-таки тоже, да,
подождем. То есть вы считаете, что скорее, не точно, но вот так все выглядит, что Иран тут применяет такую северокорейскую технологию, рассказывая своим гражданам как бы об успехах, которых на самом деле нигде не было.
Ну, тут опять же надо заметить, что это было заявление СМИ, и это не были официальные заявления иранских верхушки. Вот сейчас вот буквально в эти минуты выступает, или только вот закончил выступать духовный лидер Ирана, глава Ирана Хаменеи. И вот он сказал, вот что меня гораздо больше настораживает, чем заявление про 80 погибших, что это был недостаточный ответ Ирана. То есть в отличие от Зарифа, которые, после слов которых можно было бы успокоиться, сейчас это все-таки звучит более угрожающе, поэтому подождем развития событий.
Но, тем не менее, он назвал нападение успешным, сказал, что Иран дал США пощечину и что американские войска должны после этого теперь покидать регион.
Ну, да, ну, сказал, что был успешным, но он вот почему не был эквивалентным тому, что они сделали. Поэтому...
Да, и более того, он ни слова не сказал, сколько там убитых, раненых или еще чего-то.
Да, еще ожидается заявление президента Ирана, тоже обещали буквально в ближайшее время. Возможно, он решил дождаться, что скажет Каменей, и потом выступить. Вот, возможно, там будут какие-то официальные цифры, слова и прочее.
Да, и второе, на что я обратил внимание. Вы когда сказали про Зарифа, я сегодня очень внимательно следил за тем, что он сказал, и как его слова интерпретировали, или, скажем так, перевели, или выдали желаемое за действительное и так далее. И нашел очень интересную вещь, что даже российские официальные агентства, они дали очень осторожный вариант о том, что это был, как там, пропорциональный ответ. Вот я читаю по ТАСС, например, я... РБК цитирует CNN, они говорят, что Зариф, значит, сказал о пропорциональном ответе на убийство Сулеймани. Но всякие мусорные СМИ на наши, которые заполоняют Яндекс.Новости, они перевели это, и они преподнесли это, как продолжение не будет. Ну, это был пропорциональный ответ, и, собственно, этого достаточно. Я даже очень удивился, когда увидел это. Неужели иранцы могли такое сказать, что типа вот и все, и точка, и до свидания. И более того, потом я увидел, что наши депутаты, которые комментируют это, как всегда, в антиамериканском духе, они говорят, что вот бы Вашингтону сейчас остановиться, потому что иранцы говорят, что дальше продолжения не будет. Уже как бы введенные в заблуждение собственными СМИ. Очень интересная картина вырисовывается. Как там на самом деле, собираются они продолжать или нет, похоже, никто не знает.
Есть, в принципе, официальные слова Зарипова в Твиттере на английском языке. Ага. И он говорит, да, пропорциональный ответ. Он говорит, что мы не стремимся к эскалации или войне.
Ну, как бы, если вот, захотеть, можно это истолковать подобным образом.
Да, но будем защищать себя в случае агрессии. Ну, то есть... В принципе, да, если бы США остановились, я бы тоже склонна к такой, если не было бы ответа и точно подтвердить, что нет жертв, ну, судя по тому, что Трамп ждал, то можно было бы на этом пока поставить, если не точку, то хотя бы запятую и чуть-чуть там, или бы многоточие. Вот, но все очень и очень зависит.
Да, каким образом могут развиваться события в этом регионе? Я понимаю, что, наверное, много зависит от президента Трампа, который сам по себе малопредсказуем, наверное. Да. Но, возможно, у вас есть другое мнение на этот счет.
Нет, я с вами соглашусь, что все зависит сейчас, вот в данные минуты, зависит от реакции США и заявления Трампа. В первую очередь.
Тут мы обсуждали еще, будут ли какие-либо попытки использовать фактор самолета разбившегося, как со стороны Соединенных Штатов, так, может быть, и со стороны Ирана, я не знаю. Со стороны Ирана мы понимаем, что уже вроде бы последовали заявления о технической неисправности, значит, они не собираются никакого вводить в политическое.
Да, вот Иран в этом не заинтересован абсолютно, и это были мгновенные заявления, и уже есть заявление, что не нужно это использовать политических целях. Я не думаю, что в США, если у них не появится каких-то данных, других тоже это заинтересовано использовать, потому что это тоже может как-то тенью на них упасть, если это как-то подтвердится. Ну, собственно, поэтому здесь давайте подождем, что будет. И еще один, кстати, важный фактор. Нужно посмотреть, как будут развиваться события в Сирии и в Ираке, насколько вот проиранские силы будут там из-под тишка действовать против США и американских союзников, тоже очень важный фактор.
Ну да, то есть, но это же уже такие, их там нет. Ну, то есть это такие прокси-силы, которые не официальные иранские войска, это не иранские ракеты, запущенные с иранской территории. Это какие-то, значит, милиция, как их иногда называют, или там...
Все равно КСИР не скрывает, что он с этим связан, и КСИР угрожал нанести удар по Израилю прямым текстом и говорил, вот недавно пошли тоже сегодня заявления, что Хизбалла стягивает свои позиции границы с Израилем в Сирии. То есть это все очень неприятно. И понятно, что никто не сомневается, что за этим стоит Иран.
Рейтер прямо сейчас в эти минуты присылает молнии по как раз по тому поводу, о котором мы говорим. Но я не очень понимаю, это новое выступление Зарифа или Рейтер только что посмотрел телевидение, которое их только что показал. Возможно, это так. Значит, ну, во-первых, он цитирует, значит, Зариф, это министр иностранных дел Ирана, говорит, он повторяет эту фразу о том, что ракетная атака была законной попыткой самообороны. Вот. А во-вторых, я уже слышал эту фразу. А во-вторых, вот то, что я еще не слышал, ну, собственно, тут эмоциональная такая оценка, что оценка, американская оценка иракской ракетной атаки не должна базироваться на иллюзиях. Вот, ну, пока, в общем,
ну, посмотрим,
не очень содержательно.
То, что там был твиттер, это теперь официальное заявление.
А, возможно, да, возможно, его показали.
Да, ну,
теперь.
Пока то только он... ясно, что США и Иран разошлись в оценке последствий ракетного удара, и каких-то подробностей нет.
Спасибо вам большое, Марианна. Да, Марианна Беленько, арабист, обозреватель издательского дома «Коммерсант», автор сайта московского центра «Карнеги», была у нас по телефону. Ждем еще, чтобы наши коллеги кого-нибудь нам еще порекомендовали взять в эфир и поговорить с ними. Я пока знаю, что, смотри, наши слушатели, наши зрители, некоторые из них смотрят нас уже четвертый час или слушают. Ну, кто-то подключается, кто-то отключается. В общем, короче, так или иначе, мы попытались вас ввести в некоторый курс дела того, что там происходит. Дать вам наиболее полную информацию, дать мнение тех или иных сторон, заинтересованных, не заинтересованных и так далее. Все, что приходит к вам по этому поводу, мы вам говорим и рассказываем. И вот я хотел бы провести небольшое голосование по этому поводу. Сейчас какая у вас складывается картина? Потому что вначале, конечно, мне кажется, если спросить еще в 7 утра, здесь в 8 утра, в смысле, когда мы начинали, здесь людей, они бы, конечно, стопроцентно сказали это или теракт, или сбили его. То есть это какая-то внешняя причина.
Сейчас, пожалуйста, в нашем эфире выступило несколько экспертов, людей, чье мнение нам кажется авторитетным. Они сказали, называли и другие причины. Они говорят о возможной перегрузке лайнера, о загоревшемся двигателе, об ошибке пилота. Вы все это слышали и, возможно, свое мнение как-то скорректировали. А может быть, у вас изначально и мысли не было о том, что это может быть терактом или, значит, атакой, в результате которой был сбит самолет.
Да, значит, тогда вот такое голосование. Короче говоря, верите ли вы, что причина техническая? Ну, то есть, вот склоняетесь сейчас. То, что говорят вам, убеждают, что причина, ну, скорее всего, техническая, с обслуживанием связана, с самолетом, там, с аэропортом, с чем угодно. 101-20-11. Если вы считаете, что скорее это связано с вмешательством, скажем так, я обзову этим словом и теракт там внутри, и возможную работу ПВО, и дрон, и все, что... То есть, если его сбили или взорвали изнутри, или там и подожгли изнутри, все что угодно. Вот, тогда это 101-20-22.
Голосование пошло.
Итак, каким образом вы сейчас это воспринимаете? Скорее, все-таки, ну, похоже, что техническое, несмотря на то, что была такая некоторая паника с утра в оценках. Тогда 101-20-11. Если вы считаете, что нет, ну, не, знаете, сколько нас не убеждаете в этой технической вашей версии, вот, мы-то все понимаем. И Иран, и таких совпадений не бывает. Украина, опять же, 101-20-22.
Ты сделал публикацию в Твиттере глава украинского МИДа Вадим Пристайко, исходя из этих данных, в авиакатастрофе погибли 176 человек, потому что он пишет, что среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады и также граждане Украины. Украины двое пассажиров и 9 членов экипажа.
Ну, да,
а также граждане Швеции, Германии, Великобритании,
Афганистана. Продолжается выяснение вот этого, выяснение национального состава и национальной принадлежности тех, кто там летел. Значит, тебе все-таки Украина настаивает. Раньше это было сообщение украинских СМИ, теперь это уже Вадим Пристайко. Вот. И они, ну, просто украинская сторона настаивает на гражданах Канады, что они там были. Я напомню, что иранский министр по чрезвычайным ситуациям сказал, что большинство граждан Ирана. Так и получается, даже и по украинской вот уточненной информации, получается, что большинство действительно не подавляющее, не больше 50%, но самое большое число людей летели, это граждане Ирана, 82.
На втором месте по украинской версии это граждане Канады, 63 человека.
Да, 11 украинцев, 10 из Швеции, 4 из Афганистана, ну и из некоторых других стран. Так, что у нас с голосованием здесь происходит? В технической версии. Нет, давайте еще чуть-чуть поголосуем.
Давайте, давайте проголосуем.
Интересно, потому что...
Ну, потому что официальная версия на этот момент, которая прозвучала у представителей иранского аэропорта, это возгорание двигателя. И посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта на данный момент вообще исключается полностью.
Да, ну вот если вы в техническую версию верите в раздолбайство, не знаю, украинской или иранской стороны, одна, соответственно, обеспечивает аэропорт, другая следит за самолетом.
Не обязательно вот. Могла подвести техника, какая-то неисправность, все это...
Неисправность техники – это всегда ответственность людей, всегда. Нет, не бывает такого, чтобы техника подвела, а люди не были виноваты, потому что люди делают технику, и за ней смотрят. Вот.
отнесем это все к первому варианту,
да,
к технической версии.
Да, это техника и люди в ней. 101-20-11. Если вы полагаете, что все-таки это какое-то внешнее вмешательство, назовем это так, или внутреннее вмешательство, 101-20-22, как вам кажется, что вас убеждает? Понятно, что все мы смотрим только по... так сказать, внешним каким-то фактором и внешним
проявлением. Я думаю, что на результат голосования, я уже вижу предварительные данные, хотя голосование еще идет, повлиял в том числе тот фактор, что некоторые версии, а именно версия теракта, была исключена практически мгновенно. Ну, во всяком случае, мне кажется, что это вызывает какие-то сомнения и подозрения. Почему так быстро? И если есть основания полагать, что эта версия действительно исключена, то какие? Почему они до сих пор не приведены?
Да, мы продолжаем за этим всем следить. Посмотрю еще огромное количество молний.
Да, тут, вот возможно, я тоже молнии прочитаю. В авиакомпании МАУ сказали, что перед крушением самолет успел набрать высоту 2400 метров. Это сообщение от РИА Новости. В авиакомпании говорят, что во время проверки самолета и перед вылетом замечаний к лайнеру не было, и в авиакомпании считают, что вероятность ошибки пилотов минимальна. Ну, а что касается самолета, я напомню, были сообщения о том, что самолет новый был выпущен в 2016 году, и последняя проверка, которую проходил лайнер, была 6 января.
Слушай, ты читал это сообщение 11.21? Вот это вот
ошибка
видел?
Экипажа, разбившегося в ране Боинга, минимальная. Да, только что я это прочитала.
Вот, я понимаю, что я что-то слышал, но ты же понимаешь, что, во-первых, технический директор авиакомпании, которая владеет самолетом, только что признал ошибку экипажа. Он сказал, что она пусть и минимальная, но она есть.
Нет, то
есть...
он сказал вероятность. Вот, значит, это
вероятность.
Да, вероятность. Это
всё,
не
это...
правильная цитата. Вот у меня цитата по РИА Новости. Вероятность ошибки пилотов минимальна.
Понятно. То есть он сказал, что ошибки не было. Дело в том, что то
он
сообщение
сказал,
молнии, которое
было
читаю
наверняка.
Я... То, которое я читаю я, это агентство Интерфакс выпустило в таком виде, которое читается ровно наоборот, извините.
Посольство России в Иране говорит, что россиян не было на борту разбившегося самолета. Вот, только что поступило сообщение.
Это подтверждение. Оно, в принципе, уже было понятно из состава, из национального состава тех, кто находился на борту, что опубликовали самые разные источники, но ни по одному из этих источников, несмотря на то, что они между собой расходятся, не было... не следовало того, что хотя бы один российский гражданин находился на борту.
Таким образом, со стороны, со всех сторон, которые высказались по поводу случившегося, одна и та же версия, техническая неисправность.
Ну, более того, украинские авиалинии отрицают, что комментарии насчет теории, что значит, самолет мог быть сбит с земли ракетой. Вот это сейчас агентство Reuters, той же самой пресс-конференции перевозчика украинских авиалиний, международная авиалиния Украины, она называется, вот, цитирует, но смотрите, вот интересно, давай порассуждаем, просто порассуждаем так, немножечко диванно, немножечко на том, что у нас имеется. Допустим, на секунду, что самолет был сбит иранской ракетой. По ошибке, или там, не знаю, не специально, неважно, какое-то ПВО. Было ли бы заинтересована была ли бы украинская сторона покрывать иранскую в данном случае? Ну, и говорить, что нет, точно это не техника. Точно это не техника, точно это не теракт.
На поверхности
ракета.
Я лично не вижу причин покрывать.
Вот я тоже. Есть ли какие-либо причины вступать в данном случае с Ираном в сговор, как бы, можно даже сказать, против своих граждан. Там было 11 граждан Украины, как бы наплевав на их жизнь в данном случае, для того, чтобы как-то вот... Значит, мы можем сделать вывод, что, скорее всего, если украинцы точно настаивают на том, что это не было ракеты с Земли, что по меньшей мере иранские ПВО не сбивали. Точно так же речь идет, точно так же о теракте, получается, мы можем исключить эту версию, да, по меньшей мере. Потому что у нас две стороны, иранская и украинская, говорят о том, что ни того, ни другого не было. Говорят одну и ту же версию. Вот.
Эти обе версии сходятся к тому, что что-то произошло с двигателем.
Ну да. Весь вопрос, в результате чего это произошло с двигателем. Это была такая же история, как... Ну, такая же, по типу я имею в виду, такая же история, как с Конкордом, то есть что-то произошло при взлете в аэропорту, аэропорт в чем-то виноват, аэропорт где-то не досмотрел, на полосе ли что-то лежало, там еще попало ли что-то, кто-то, птицы попали, опять же, это тоже аэропортская ответственность, между прочим. Вот, и так далее. Значит, или это техническое состояние самолета, они не досмотрели, они не дообслуживали, они не докрутили, они не довинтили. Трехлетний новый фактически самолет, который недавно был получен напрямую с завода, ни у кого до этого не эксплуатировался. Вот. Если будет признано, что с аэропортом все в порядке, никакие там свинцовые болванки не валялись на взлетно-посадочной полосе, получается, что это ответственность украинской стороны.
Только что президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения самолета и проверить все версии авиакатастрофы. Он дал такое поручение генеральному прокурору. До этого Владимир Зеленский писал в Фейсбуке, что просит не додумывать версии, не фантазировать на эту тему.
Ну, ты знаешь, что еще что интересно из этого, что украинские официальные лица, разные ведомства, там есть МИД, СНБО, там, я не знаю, МВД, МЧС и так далее, все ведомства, которые так или иначе имеют отношение, это стандартное поведение постсоветских ведомств. Все говорят совершенно разное. Не противоположно разное, а называют разные цифры. Почему они не координируют друг с другом, не очень понятно. Это наблюдаю я каждый раз при подобных случаях, когда речь идет у постсоветских странах, и в России в том числе абсолютно.
Да.
Вот, все говорят какие-то разные версии, никто потом не извиняется, никто не исправляется. Полнейшая неразбериха и полнейший хаос. Вот. И вот при президенте Зеленском в этом смысле, мне кажется, мало что поменялось. Вот еще информация о том, что там некоторый штрих. Большинство пассажиров, потерпевших крушение в Тегеране самолета, были транзитными. Ну, как я и говорил, например, если речь о канадцах, то это речь о канадцах, которые летят из Ирана через Украину в Канаду домой, например, и так далее. Авиакомпания настаивает на том, что украинское воздушное судно, разбившееся в Тегеране, было исправно, президент авиакомпании сказал.
Ну, собственно, авиакомпания выступила с двумя заявлениями, что не видят ошибки экипажа и что судно было исправно.
Ну, если, опять же, перевести на такой простой язык,
ну, виноваты.
Валит на аэропорт. Ну, получается. А, собственно, кто еще? Значит, аэропорт, поскольку они говорят, что внешнего вмешательства не было, все, он остается один, валит на иранский аэропорт. Во всяком случае, я такой вывод могу сделать, предварительный, очень поверхностный. Через 5 минут продолжим.
Половина 12 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Граждан России на борту упавшего самолета в Тегеране самолета не было. Это следует из сведений о пассажирах, который опубликовался на Твиттере министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Помимо канадцев и иранцев на борту летели граждане Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Украинцев было 11, в том числе 9 членов экипажа. Разбившийся в Тегеране украинский самолет был выпущен 3 года назад. Компания Международной авиалинии Украины получила его прямо с завода, сказали в руководстве перевозчика. Техническую проверку лайнер прошел 2 дня назад. Руководители компании заверили, что это воздушное судно считалось одним из лучших, им управляла надежная команда. Авиакомпания пока не разместила на своем сайте списки пассажиров. По разным данным, на борту находились от 176 до 180 человек. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи назвал пощечиной Америки ракетные удары по базам США в Ираке. По его словам, операция была успешной. Духовный лидер страны призвал Вашингтон вывести своих военнослужащих из стран Ближнего Востока. Кроме того, Хаменеи считает, что ночной обстрел является меньшим злом по сравнению с операцией против генерала Касема Сулеймани, которую провели Штаты. Еще верховный лидер Ирана дал понять, что не собирается возобновлять США переговоров по ядерной сделке. Ну а в Российском Совете Федерации глава комитета, первый зампред комитета по международным делам Михаил Джабаров сказал, что считает случившейся ошибкой Дональда Трампа. Теперь могут пострадать многие люди, подчеркнул сенатор.
К сожалению, всплывает и худший сценарий. Последовала ответная атака иранцев. Сейчас не исключено, что после оценки ущерба, который понесли авиабазы, американцы могут пойти в следующий шаг. И этот процесс может зайти достаточно глубоко. Большая политическая ошибка Соединенных Штатов совершать подобные действия в отношении Сулеймани. Трамп заложил бомбу замедленного действия. И соответственный удар со стороны иранцев может последовать через месяц, через два месяца, через какое-то длительное время. Причем в любой точке земного шара. По сути, заложниками вот этого ответного удара стали многие американцы, жизни которых могут подвергнуться опасности в результате безрассудных действий американского президента.
Михаил Джабаров добавил, что помочь урегулировать конфликт может диалог на площадке Совета Безопасности ООН. Ну и срочные сообщения от Росавиации. Ведомство рекомендует авиакомпаниям России не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Ранее аналогичный запрет выпустило Федеральное управление по гражданской авиации США. В Москве сейчас 0 градусов, давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в столице ожидаются небольшие осадки. 0 плюс 2 градуса. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Девушка, киньте лимон.
Девушка, это я, Димон.
И Семен, киньте лимон.
Чего вы шумите? Все лимоны в Локобанке.
Большой кредит до 5 миллионов рублей от 9,4 годовых. Отправь заявку онлайн на lokobank.ru. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Сергей Зверев вновь вышел на акцию в защиту озера Байкал. Смотрите видео дня.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Как всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит, со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам.
В эту субботу с 12 до 14 целых 2 часа.
Время родиться и время умирать. Время обнимать и время избегать объятий. Есть время работать, есть время любить.
А время Белковского на «Эхе» в субботу после 21 часа.
Каждую неделю Станислав Белковский напомнит вам о важном событии в прошлом и с его помощью объяснит настоящее. Точка зрения, которую вы не могли себе представить. Развитие событий по версии главного русского провокатора.
Каждую субботу после 21 часа время Белковского на «Эхе Москвы» и на нашем YouTube-канале.
Время Белковского – это твое лучшее время.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
В Москве 11.35. Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке и в Иране.
К нам присоединяется Елена Супонина, арабист, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований. Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, Елена, я только что получил перевод выступления президента Ирана Хасана Рухани. Вот, я видел его в английской версии, никак не мог сообразить. Там просто все время было про руки, ноги какие-то, о чем речь. И вот что на самом деле там он сказал. Значит, он сравнил убийство в ходе американской спецоперации командующего иранским спецподразделением Кудс Касема Сулеймани с потерей человеческой руки. Ну, у них отрезали руку. И обещал, что не оставит это без ответа. Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же отрежем вам ноги в нашем регионе. Приводят слова Рухани в среду иранские СМИ. Но очевидно, что после убийства генерала был ответ на это атака авиабазы американской, не авиабазы, военной базы. Вот, и разные об этом есть версии у обеих сторон. И теперь главный вопрос, насколько я понимаю, успокоятся ли они на этом или нет?
О ком сначала речь? Кто успокоится? Американцы или иранцы? Похоже, не успокаивается никто.
Успокоится ли кто-нибудь из них?
Хотя бы кто-нибудь, и будет ли вообще сделана такая попытка?
Иранский президент выразил настроение большинства иранцев, и вы, наверное, видели, как хоронили генерала Сулеймани.
Там аж человек 50 задавили.
Что не просто руку отрезали, а вынули душу, ведь это не просто генерал и не просто такой теневой правитель Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Это политик, не только военный, и он даже рассматривался как возможный кандидат в президенты страны. И такие разговоры периодически возникали. Но, судя по всему, сейчас до успокоения далеко, потому что иранское руководство не может не реагировать, не может не учитывать настроение и не может не принимать во внимание все прошедшие события, поскольку максимальное терпение, на мой взгляд, Тегеран проявлял и в отношении ядерной сделки, и в отношении многих других действий по ужесточению санкций против Ирана со стороны Вашингтона. Большинство аналитиков, в том числе зарубежных, считает, что в данном случае ситуацию спровоцировала администрация в Вашингтоне, администрация Дональда Трампа.
Скажите, пожалуйста, я понимаю насчет настроений большинства иранцев, но тем не менее, вот для россиян, которые наблюдали за похоронами, вот эта история с тем, что была давка и там подавили огромное количество, имеет некоторые свои исторические параллели. Вот. И, а как это в Иране вообще восприняли? Их тоже, их, может быть, сочли жертвами Соединенных Штатов? Я не знаю.
Там нет таких параллелей, которые у нас приходят, возможно, у кого-то на ум, потому что генерал Сулеймани отнюдь не был каким-то авторитарным правителем, который держал бы в страхе страну. Он действовал в регионе, от него зависели в основном иностранные отряды, которые и проиранские были настроены в Ираке, в Ливане, в Сирии. Ну, а насчет давки, знаете, это такое не только в Иране бывает на массовых мероприятиях. Народ эмоциональный. Вот. И мне кажется, что в Вашингтоне не учитывают специфику Ближнего Востока, когда принимают какие-то решения. Ведь в Америке сейчас критикуют Дональда Трампа его оппоненты, американские оппоненты, не только демократы, но даже и специалисты, прагматики, не имеющие никакого отношения к внутриполитической борьбе. Они критикуют Трампа и его окружение за непрофессионализм, за то, что он изгнал из своего окружения многих специалистов по Ближнему Среднему Востоку, за то, что у него в окружении остались только лояльные советчики. И, возможно, это имеет место быть, поскольку мне, как специалисту, видно, что решения принимаются, ну, как-то математически, что ли, без учета духа, без учета непредсказуемости Ближнего Востока.
Последний вопрос, который я хотел задать. Вот мы сегодня утром все не могли понять. Министр иностранных дел Ирана Зариф, он дал ли он понять, что этот ответ, который был, обстрел авиабазы, достаточный, и больше Иран не собирается отвечать на смерть своего военного лидера? Или... возможно, это такая уловка, когда можно понять и так, или это мы неправильно поняли. Короче, как воспринимать его слова?
Это зависит от последующих событий. Если американцы ответят, если будет решено, что нанесен существенный ущерб и пойдут новые ответные действия, то в Тегеране, конечно, тоже будут думать, как ответить снова. И заявление Джавада Зарифа очень характерно еще и потому, что в Иране есть свои более крайние крылья, более крайние течения, консерваторы. Джавад Зариф всегда считался более мягким политиком, но не мудрено, он всегда общается с зарубежными дипломатами, и он мне доводилось с ним общаться, и он всегда очень такой мягкий, обтекаемый, умный, опытный дипломат. Надо понимать, что проиранские группировки, которые действуют в Ливане, Сирии, в Ираке, они не на все 100% могут подчиняться тому же Тегерану. Они могут что-то изобразить и самостоятельно. И дело опять может пойти очень непредсказуемо по сценарию, который, наверное, в Белом доме не до конца продумали. У Дональда Трампа такое ощущение, нет дальновидной стратегии по поводу происходящего вокруг Ирана.
Спасибо большое. О ситуации Елена Супонина, арабист, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований. Спасибо.
Да, значит, мы еще продолжим. Буквально есть несколько минут у нас.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, надо хоть убей вернуться к самолету все равно, к тому, что там происходит. Тем более, что есть к чему вернуться, новости есть. Во-первых, я не помню, говорили мы или нет, но лишний раз стоит повторить о том, что Росавиация не рекомендует российским авиакомпаниям полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманскими заливами по соображениям безопасности.
Да, это сообщение было у нас в новостях.
Официальное его заявление.
Перед этим были заявления о том, что ряд стран прекращает полеты, запрещает полеты у нас, вот в виде рекомендации Росавиация выпустила заявление.
Ну, значит, нет, в этой отрасли рекомендация Росавиации
приравнивается к запретам, согласна.
Да, поэтому тут мы не будем скрывать, чего, что, видимо, самолеты сейчас все будут облетать этот регион, а это большой регион, это сильно больше, чем Донбасс. Значит, только что сообщили о том, что Air France приостановила все перелеты над территориями Ирана и Ирака, пресс-служба авиакомпании сообщает об этом. Что еще? Испания посылает войска, высылает войска. Высылает войска из Ирака, у нее часть войск есть в Ираке, высылает в Кувейт, то есть выводит свои войска из Ирака, часть Кувейт. Но ранее НАТО заявило, что выведет часть своих сил, расположенных, расквартированных в Ираке, выведет в соседние страны или выведет совсем, но не все. Напомню, что там есть уже постановление парламента Ирака, резолюция парламента Ирака насчет того, что иностранные войска, их деятельность сворачивается, ограничивается на территории государства. Что у тебя еще?
Вот только что мы сказали про Росавиацию, и уже поступает реакция от российских авиакомпаний. Mm-hmm. Например, уральские авиалинии говорят, что меняют свои маршруты по рекомендации Росавиации. МИД Украины сообщает, что в авиакатастрофе погибли 176 человек. Глава МИДа говорит, что среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, Канады, а также граждане Украины, двое пассажиров и 9 членов экипажа, граждане Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана.
Ну, вообще, события приобретают абсолютно планетарный характер, конечно, не только потому, что там задействованы Соединенные Штаты или еще что-то. Есть страны, которые ты даже не представляешь, что они могут быть вовлечены в это, в эту историю, во всем. Например, вот, причем, казалось бы, причем здесь Филиппины, но это тихоокеанская страна, находится очень далеко, вообще не при делах. Власти Филиппин выделят не менее 3 транспортных самолетов и корабль береговой охраны, чтобы помочь с эвакуацией соотечественников, которые работают в Ираке. Это типа трудовые мигранты или, может быть, даже экспаты, ну, вот, которые там находятся на работе. И вот власти выделяют специально технику, 3 самолета и корабль береговой охраны для того, чтобы их оттуда изъять. И, конечно же, все это будет продолжаться, а мы будем за этим пристально наблюдать. Все это время с вами были Елена Лиховская
и Александр Плющев.
Спасибо большое. Завтра продолжится, не знаю уж в каких временных рамках, но в 8 часов мы с вами абсолютно точно встретимся. Счастливо.
До свидания.